В эфире программа «60 минут по горячим следам». Здравствуйте, дорогие друзья и товарищи. Итак, в эти самые минуты в Индонезии на острове Бали стартует саммит «Большой двадцатки» главу МИД Лаврова, который возглавляет российскую делегацию вместо Путина. На Бали ждал горячий прием. Смотрите, у трапа самолета Лаврова встречает целая толпа танцующих девушек. Но вот дальше на саммите G20, судя по всему, похолодает, и Лаврову ожидает ледяной душ от западных коллег, как заявлено. Причем дискомфорта от присутствия Лаврова продемонстрирует наглядно. Не будет даже традиционной общей фотосессии лидеров стран. А еще, если США намерены бойкотировать выступление российской делегации и срывать ее встречи с другими участниками. Коварный план всплыл в западных СМИ. Газета «Телеграф» рассказала, что страны изо всех сил будут пытаться вставлять России палки в колеса, подстрекать других участников, уходить с российских выступлений и срывать переговоры с Лавровым. Новоиспеченный премьер Великобритании Риши Сунак решил вовсе переплюнуть свою предшественницу Ли Страсс и клятвенно пообещал бросить вызов России Путину лично. Видимо, Сунак просто не в курсе, что Путина не будет. А вот Шольц выразил сожаление из-за решения президента России об отмене своего визита в Индонезию. По мнению немецкого канцлера, на Бали Путину пришлось бы столкнуться с критикой его политики со стороны представителей Запада. То есть с лицемерными и псевдоморалистскими сентенциями от спонсоров украинских нацистов и убийц русских людей. А значит, без Путина Западу будет скучно. Тем более, что остальная часть мира назло Шольцу и прочим Байденам желает конструктивных отношений с Россией. По данным американской газеты «Политико», хозяин саммита, президент Индонезии Джоко Видодо, призывал, в частности, лидеров западных стран смягчить риторику в отношении России. Без этого Россия просто не согласится на принятие итоговой резолюции. Ну и сыпятся новости с саммита прямо сейчас на ленту информагентств. Глава МИД Австрии Шелленберг только что заявил, что Россию нельзя отменить. Представляете? А президент Франции Макрон только что призвал к диалогу с Москвой и Россией. Смотрите.
Саммит «Большой двадцатки» пройдет на Бали 15 и 16 ноября. Остров всегда был эпицентром индонезийского туризма, однако вскоре он станет одним из геополитических центров мира.
Саммит проходит во времена разрастающегося разделения по всему миру, будь то растущее напряжение между США и Китаем, российское вторжение на Украину или же растущий разрыв между развитыми и развивающимися странами. Президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, а также президент Китая Си Цзиньпинь посетят саммит. Однако российского президента Владимира Путина на нем не будет.
Саммит «Большой двадцатки», возможно, способен привнести некоторый прорыв или потепление в отношениях, не так ли?
Я думаю, когда речь заходит о G20, мы увидим единство среди всех стран, кроме России. Есть, конечно, страны вроде Индии и Китая, которые не совсем готовы критиковать Россию, но это не значит, что они поддерживают Владимира Путина. И мне кажется, Сергей Лавров будет чувствовать себя не очень комфортно эти несколько дней.
Может быть и так, но все будет зависеть от закулисной дипломатии, не так ли? Я хочу сказать, что есть как минимум возможность того, что хоть что-то да произойдет. Мы, конечно, вряд ли услышим об этом в ближайшее время, но имеется возможность что-то решить.
Perhaps an opportunity.
Джо Байден говорил, что Украина должна расценивать это как возможность провести мирные переговоры. Он считает, что нахождение стольких лидеров за одним столом можно использовать как возможность для того, чтобы положить этому конец и разрешить конфликт на Украине.
Вы принимаете саммит Большой Двадцатки во времена чрезвычайных мировых потрясений. Война президента Путина на Украине стала крупнейшей в Европе с 1945 года. Что вы сделаете, чтобы снизить напряжение во время саммита?
Да, дела в мире идут не очень хорошо. Ситуация непростая. Соперничество становится все более интенсивным. И переговоры сегодня идут не самые простые. Мы надеемся, что все пройдет хорошо. И что саммит Большой Двадцатки сможет предоставить сторонам возможность принять конкретные решения.
Все страны-члены двадцатки встречаются на саммите во вторник, но Владимира Путина на Бали не будет. Вместо этого он прислал своего министра иностранных дел Сергея Лаврова. Война в Европе отбрасывает огромную тень на дипломатию, происходящую здесь, на другом конце мира. США и их европейские союзники захотят использовать этот саммит, чтобы попытаться убедить страны вроде Китая, Индии, Бразилии и Южной Африки еще больше изолировать Москву.
Война на Украине будет одной из главных тем на встрече стран Большой Двадцатки на Бали. Будут ли на этом саммите какие-нибудь результаты по этому вопросу?
Лидеры стран Большой Двадцатки будут обсуждать ситуацию на Украине, и это уже заслуживает внимания. Просто раньше президент Индонезии заявлял, что ждет приезда на этот саммит президента России Владимира Путина. И тогда лидеры сразу нескольких западных стран задумались, стоит ли им вообще принимать участие. Индонезийский лидер, впрочем, настоял на участии Путина. И приехать на саммит всем все равно пришлось. Россию, правда, представлять будет не Путин, а министр иностранных дел Лавров. Сразу, однако, оговорюсь, ни о каком начале мирных переговоров и речи идти не может, поскольку российская сторона, как мы слышим, не готова идти на уступки. И тем не менее, без сюрпризов в этот саммит может не обойтись. Россия, учитывая нынешнюю ситуацию, возможно, даже присоединится к общему заявлению о неприменении ядерного оружия. А если учитывать страх ядерной эскалации, который царит в западных странах, это, безусловно, будет небольшим успехом саммита Большой Двадцатки на Бали.
Вы не поверите, но Макрон прямо сейчас продолжает свое выступление. Только что он заявил, что нужно, оказывается, усилить немедленно дипломатические усилия же, чтобы стороны конфликта на Украине сели за стол переговоров. А Боррель заявил, что ЕС не готовит новых антироссийских санкций. Закончились. Ну и только что на саммит G20 прибыл Джо Байден. Американский президент уже встретился с президентом Индонезии. Говорили ли они про некие уступки или мирный план по Украине, не сообщается. Но главный рупор демократической пропаганды газета Wall Street Journal аккурат за сутки до начала саммита в Индонезии со ссылкой на помощника президента Америки Салливана пишет, что в ходе последней встречи с лидером Украины Зеленским Салливан не просто предложил подумать главе так называемой «незалежной» о реалистичных позициях на переговорах с Россией. Салливан посоветовал отказаться от Крыма. И это, конечно, сенсация. При этом об отказе от других территорий речи пока не идет. Будем считать, что это пока. Сам Байден с минуты на минуту проведет встречу с лидером Китая Си Цзиньпином. По данным Bloomberg, американский президент сделает шаг навстречу Пекину и будет стремиться предотвратить дальнейшее ухудшение отношений между государствами. Но это, судя по словам самого Байдена, обычные вбросы, пыль в глаза. За сутки до саммита Байден заявил, что на встрече Си будет выяснять, где именно проходят китайские красные линии. Ну и, разумеется, он станет отговаривать Си Цзиньпина от сотрудничества с Россией, особенно в военном плане. На первый вопрос Байдена уже ответили ВВС Китая. За сутки в опасной близости от Тайваня пролетели 36 китайских истребителей. Ну а на второй вопрос Байдена ответил глава МИД КНР Ван И. Он предупредил Байдена и НАТО о продолжении поддержки курса российских властей и заявил, что дружба Пекина и Москвы крепкая, как скала. И это прямая цитата.
Президент Байден сегодня вечером в Индонезии готовится к высокопоставленной встрече с лидером главного соперника Америки. Президента Байдена тепло принимают в этой островной провинции. Завтра пройдут переговоры, которые могут оказаться напряженными. Это редкий случай личной встречи с его главным конкурентом, президентом Китая Си Цзиньпином.
Мы просто должны договориться о том, где находятся красные линии, что для каждого из нас является самым важным.
Президент Си с начала пандемии покинул Китай только один раз, однако он давал о себе знать и иначе. Проводя военные учения вокруг Тайваня и демонстрируя поддержку России в то время, когда большинство мировых лидеров старались держаться подальше.
Конечно, китайская помощь России будет на повестке дня, и я не знаю, что Си Цзиньпин собирается сказать об американской помощи Украине. Вероятно, это будет упомянуто. В том ключе, что, может быть, не стоит делать этого. Это совершенно не остановит Байдена, конечно, но реальная проблема здесь в том, что Запад ввел санкции против России. Китай нарушил их и едва вышел сухим из воды. Но самое главное, что сделал Китай, это предоставил военную информацию и помощь России. И администрация Байдена знает об этом и решила не наказывать за это Китай.
Что ж, Си Цзиньпин во вторник сказал военному командованию Китая готовиться к войне. Мы слышали это раньше, но комментарии Си Цзиньпина были несдержанными, и мы должны помнить, что он занимается не только самым масштабным наращиванием военной мощи со времен Второй мировой войны, но и настраивает на войну китайское общество. Так что здесь и гражданские, и военные аспекты. Это общенациональный подход, и это означает, что мы не знаем, что он намеревается сделать, но мы знаем, на что он пытается быть способным, и это означает, что мы должны предпринимать ответные действия, чтобы подготовить к защите себя и наших союзников.
Достаточно сказать, что у меня есть сомнения в том, что президент Байден будет вести себя жестко с Си Цзиньпином за закрытыми дверями. Джо Байден был мягок в отношении коммунистического Китая еще со времен своего пребывания на посту сенатора. Когда Барак Обама поставил его во главе политики в отношении Китая, когда он был вице-президентом, он неоднократно поднимал тост за Си Цзиньпина. Еще в кампании 2020 года он сказал, что Китай нам не конкурент. Вдобавок ко всему, есть подозрения в отношениях его сына и брата с Китаем.
Мы не должны просить Китая о красных линиях. Мы не должны соглашаться с красными линиями. Мы должны говорить о принципах. Мы должны говорить о принципах свободы судоходства, об уважении к международным водам, уважении к территориальной целостности других стран, уважении к достигнутым договоренностям.
Должен сказать, что то, как Байден вел себя в последнее время, свидетельствует об усилении его умственного упадка. Я не думаю, что это пойдет на пользу отношениям. Я рад видеть взаимодействие между американскими и китайскими официальными лицами. Но я думаю, что я бы держал Байдена в как можно более коротком режиме встречи и привлек к переговорам компетентного госсекретаря или другого высокопоставленного чиновника.
Надо при этом понимать, что переговоры Байдена с Китаем пройдут на фоне откровенного совершенно демарша другого важного стратегического партнера США в регионе – Индии. Нью-Дели уже сейчас открыто игнорирует международный западный тренд на отказ от российских энергоносителей. Прямо сейчас доля российской нефти в индийских закупках уже превышает 20%, хотя раньше едва достигала 1%. А в намерениях индийского правительства удвоить объемы торговли с Россией, при этом США остаются основным торговым партнером Индии, занимая первое место в индийском экспорте и второе в индийском импорте. Такое поведение Нью-Дели демонстрирует, что там прекрасно понимают, насколько Вашингтону нужна поддержка в противостоянии с Пекином. Так что министр иностранных дел может позволить себе открыто говорить, что страна закупает нефть не там, где ей велят, а там, где будет выгоднее для населения. Тем более, что западные страны, в отличие от России, десятилетиями отказывали Индии в поставках современных вооружений. А вот Пакистан, главного индийского врага, обеспечивали всем, всем необходимым.
Индия.
Индия приняла решение удвоить свою торговлю с Россией. Решение принято на фоне ошеломляющих санкций США против России из-за ее вторжения на Украину. Увеличение торговли происходит главным образом на фоне резкого увеличения импорта Индией российской сырой нефти со скидкой. В настоящее время, согласно отчету, опубликованному The Indian Express, Нью-Дели сообщил, что менее 1% от общего объема его сырой нефти импортировалось из Москвы до российско-украинской войны. Но сейчас, как сообщается, она импортирует почти около 22% от своей общей потребности из России, в то время как импорт сырой нефти из Ирака и Саудовской Аравии составляет около 21,16% соответственно. Ирак и Саудовская Аравия ранее были двумя крупнейшими поставщиками сырой нефти в Индию. В отчете также говорится, что Министерство торговли было довольно уверено в удвоении индийско-российской торговли в ближайшем обозримом будущем. Дальнейшее разъяснение по этому вопросу предоставил индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар 9 ноября. После встречи со своим российским коллегой в Москве он довольно ясно дал понять, что Индия продолжит закупки у России. Сейчас, согласно индийскому министерству торговли, общий годовой объем двусторонней торговли между Индией и Россией, начиная с апреля по август 2022, составил около 18,2 миллиарда долларов. В то время как в 2021 и 2022 финансовом годах он составлял около 13,1 миллиарда долларов. В 2020-2021 годах двусторонняя торговля составила около 8,1 миллиарда долларов из общего объема торговли в 18,2 миллиарда долларов импорта, который составил около 17,23 миллиарда долларов, в то время как экспорт в Россию составил чуть меньше миллиарда. Сейчас, после вторжения России на Украину, страны Запада во главе с Соединенными Штатами в настоящее время ввели санкции в отношении торговли с Россией. Страну также отключили от системы SWIFT, которая используется банками для платежей в иностранной валюте при межгосударственных транзакциях. Однако Индия продолжает покупать у России нефть со скидкой в интересах своих граждан. И Индия заявила, что то, что Индия покупала за месяц, Европа покупала в течение одного дня.
Мы не посылаем людей туда с заданием пойти купить российскую нефть. Мы посылаем людей туда с предложением пойти купить нефть сейчас и купить лучшую нефть, которую вы можете найти на рынке. Я имею в виду, что они выжали все остальные источники нефти, которые у нас есть. А потом говорят: ладно, ребята, вы не должны выходить на рынок и заключать наиболее выгодную сделку для вашего народа. Я не думаю, что это очень справедливый подход.
США хотят помочь Индии разнообразить свой военный арсенал. Но почему? Потому что если США получат оборонные заказы от Индии, это будет прямым ударом по России, которая ведет крупный бизнес с Индией. Что касается стратегии национальной безопасности США на 2022 год, Индия является союзником, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе. Китай является конкурентом, а Россию называют явной угрозой. Как мы видим, США пытаются помочь Индии отказаться от российских военных закупок. И в этом есть ирония, о которой я должен упомянуть здесь. Видите ли, США на самом деле являются одной из главных причин укрепления оборонных связей Индии и России. Потому что западные страны десятилетиями отказывались поставлять оружие Индии, а Россия никогда не отказывала.
В течение нескольких десятилетий западные страны не поставляли оружие в Индию и фактически рассматривали военную диктатуру рядом с нами как предпочтительного партнера.
Теперь давайте в Херсон, куда, к сожалению, вернулась Украина. Киевский режим уже начал проводить в городе самые натуральные чистки, издеваясь над теми, кто якобы сотрудничал с Россией. Как показывает опыт Бучи, позже этих самых людей находят расстрелянными, а убийства пытаются приписать России. Смотрите, ВСУшники сами показательно выкладывают издевательства в интернете. На этом видео они зачем-то демонстрируют военный билет образца СССР, в котором написано место рождения УССР. А эту фотографию публикует американское новостное агентство Associated Press. Двоих мужчин приковали к столбам наручниками напротив плакатов «Будущее вместе с Россией». По данным Daily Mail, это якобы коллаборационисты, которых в чем-то там уличили, возможно, в помощи российским войскам или в участии в референдуме. Также сообщается, что украинский генштаб уже лишил аккредитации пропагандистов ведущих западных СМИ, в том числе и CNN и Sky News, за ведение эфира в Херсоне до завершения стабилизационных мероприятий. Стабилизационными, надо понимать, мероприятиями в Киеве называют кровавые расправы над мирным населением. Чтобы фотографии привязанных к столбам людей на Западе больше никто не увидел. Кого же из местных в СУ трогать не будут, случайно, видимо, показал CNN. Мужчина с желто-голубым флагом встречает ВСУ и выбрасывает руку в характерном нацистском приветствии. При этом правда о действиях киевского режима в Херсоне, которое может увидеть мир, не единственный страх Киева. Зеленский по-прежнему ждет наступления России с территории Белоруссии, чтобы остановить армию России. Украина, смотрите, строит стену на границе с Белоруссией. На данный момент уже готово целых 3 километра. Остановить наши танки должен и ров с водой. По задумке, сооружение будет проходить по границе Волынской, Ровенской, Житомирской областей. То есть Зеленский и его люди под лозунгом «Война все спишет» решили пилить бюджет. В том смысле, что вот эта вот стенка способна разве что остановить вторжение зайцев, но никак не военной техники.
Перенесемся на север нашей страны, потому что там возводят стену на границе с Белоруссией. На Волыни уже обустроено приблизительно 3 километра границы. Работы продолжаются в Ровенской и в Житомирской областях. Возводят фортификационные сооружения и обустраивают границу также и в регионах, которые граничат с территорией России. Пограничники имеют все необходимое оборудование для того, чтобы увидеть врага далеко в тылу.
Это не тот забор, о котором много говорили несколько лет назад. Это действительно фортификационный. Сооружения, которые строятся сейчас в Волынской, Ровенской и Житомирской областях. Сделано около 4 километров с такой стеной, рвом, насыпью и заминированными позициями. Но кроме этого, рвы копаются дальше и дальше. Это уже десятки километров. Мы оборудуем безопасную границу, чтобы украинцы ощущали себя в безопасности. Это самое главное.
Стена. Ну смотрите, в Израиле система безопасности называется железный купол. Кто-то видел над Израилем построенный железный купол? Но мы же не глупее израильтян, правда? Почему вы думаете, что стена – это должна быть бетонная стена? Можно ли взорвать бетонную стену? Так же просто любой взрывчаткой, как и любой другой объект. И более того, танки не будут ехать через государственную границу, потому что там, во-первых, ров, а второе, танки будут ехать, если, не дай бог, это случится, по дорогам.
Ни один забор не может защитить от наступления. Но что он может сделать?
Алавин может еще сделать?
Притормозить проход войск, которые будут идти на час, два, три, день и так далее. Для того, чтобы подтягивались еще больше сил ВСУ. Вот главная задача, для чего строятся именно такие фортификационные сооружения.
Синие споруды.
Но для понимания, с кем мы воюем, помилованная. Зачем мы помиловали ее? Так вот, помилованная Россия, вернувшаяся благополучно на Украину после обмена пленными, боевик теробороны ВСУ Ольга Лакунова заявила, что все русские, в том числе русские дети, должны умереть. Причем умереть как можно скорее. Так она ответила на вопрос ведущего, который ее в итоге в ее ответе полностью и уверенно поддержал. Да, говорит, остро, но справедливо. Так и сказала. Ну а значит, жалеть украинцев, которые теперь сидят без света, уже нам с вами, наверное, как минимум странно. Хотя еще раз, мы не воюем с украинским населением и воевать не планируем. Тем не менее, сегодня стало известно, что на Украине серьезно поврежден один из ключевых объектов энергетики. Из-за этого сразу в 7 украинских областях и в городе Киев, украинской столице, ситуация с энергоснабжением является критической. Продолжаются экстренные отключения электроэнергии. Люди находятся без света по 12 часов ежедневно. Во время отключения электричества не работают светофоры, закрываются магазины, часто отсутствует вода, связь. При этом украинские энергетики уже признают, что неизвестно, когда получится отремонтировать поврежденные ТЭЦ и подстанции. Украинские власти опасаются, что зимой могут начаться произвольные отключение электричества. Города останутся без света, без воды, без тепла, без связи на долгие-долгие недели. Уже подготовлен целый план эвакуации жителей Киева в количестве 3 миллионов человек в случае продолжительного блэкаута. куда их будут эвакуировать, неизвестно. В Европе их уже не берут.
Столичная власть разрабатывает разные сценарии на случай темных времен в Киеве, вплоть до эвакуации населения. Если в городе не будет тепла, воды, света и связи, людей будут просить временно выехать и подготовиться к суровым условиям выживания.
Энергетические объекты Украины с начала осени – главные цели для российских ракет. После нескольких массированных атак 40% энергосистемы получило серьезные повреждения. Больше всего страдает столица, ежедневно плановые и экстренные отключения света, а полной темноте в Киеве, или другими словами, блэкауте, столичную власть настойчиво расспрашивают журналисты. В городском совете Киева сообщили, прорабатывают все варианты развития событий, даже самые плохие, потому что если ракетные атаки на энергосистему продолжатся, свет, тепло, вода и связь под угрозой. При самых плохих обстоятельствах, когда света может не быть часами, а на улице минус, из строя выйдут теплокоммуникации, вода замерзнет, не будет работать канализация.
Если будет минус 10, минус 15 или даже минус 5, если не будет электроэнергии в городе, остановится циркуляция теплоносителя. 5 часов будет достаточно для того, чтобы мы заморозили внутренние сети в домах.
Вероятность погружения во тьму не исключает в ДТЭК. Там объясняют, блэкаут наступает тогда, когда энергосистема по разным причинам не выдерживает нагрузки и, защищая саму себя, автоматически выключается, чтобы помешать критической неисправности. Ситуация напоминает бытовую историю с пробками в квартире.
Автоматика срабатывает и выключает потребителей, то есть отсоединяет от сети для того, чтобы она не перегорела. Вопрос: сколько времени будет нужно для того, чтобы включить систему после блэкаута?
В зависимости от повреждений, ремонт для восстановления питания может продолжаться неделями. При таких условиях людей будут призывать выехать из города. Город запасается топливом, генераторами, едой и водой, говорит мэр города Виталий Кличко. Киевлянам напоминают о бюветах. Также на случай чрезвычайных ситуаций оборудуют около 1000 пунктов обогрева. Еще на сайте горсовета есть карта эвакуационных пунктов Киева.
Не угасают политические споры на полях главного спортивного события для футбольных болельщиков. Чем ближе старт чемпионата мира по футболу, тем чаще в европейской прессе звучат призывы не приезжать на Мундиаль и его по возможности сорвать. Причина, конечно же, сильно далека от спорта. Катар не поделился газом с Евросоюзом. Медийная атака на Доху усиливается с каждым днем, все громче раздаются призывы бойкотировать турниры за нарушение прав человека в этой стране. Фото с соответствующими баннерами на стадионах на ваших экранах. Обложки, посвященные этой теме, выполнены в зловещих тонах. Мрачная игра, никак иначе. Вот во что превращается всеми любимый спорт, пишет немецкая газета «Штандарт». Одно из изданий трансформировало приз за победу в чемпионате, заменив земной шар на череп. Между тем, сборные уже начали прибывать в Катар. Первой, кстати, приехала команда США. Ну а британская певица Дуа Липпа сообщила, что не поедет в Доху, где она должна была якобы выступить на церемонии открытия чемпионата мира по футболу, до тех пор, пока государство не выполнит все обещания в области прав человека и не признает гомосексуализм нормой. Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что проведение Мундиаля Катару просто продали. Однако виновного искать уже поздно. Чемпионат мира, еще не начавшись, уже хуже некуда.
Катар в качестве организатора чемпионата мира по футболу готовится принять более 1 миллиона болельщиков. Активисты и футбольные фанаты, однако, сильно озабочены постоянными нарушениями прав человека. В стране хозяйки Мундиаля и тем, что многим гостям в Катаре элементарно будут не рады. В этой стране Персидского залива женщины должны спрашивать у своих опекунов мужчин разрешение, чтобы путешествовать, работать и выйти замуж. В Катаре также сильно ограничена свобода слова и самовыражения. Рабочие мигранты при этом не могут покинуть страну без разрешения работодателя. работодателя. Гомосексуальные же отношения и вовсе уголовно наказуемы.
Катару предоставили право провести чемпионат мира по футболу, прекрасно зная о всех серьезных нарушениях в этой стране прав человека. При этом Катар палец о палец не ударил, чтобы хотя бы смягчить свои дискриминационные законы, один из которых, например, предусматривает до 7 лет лишения свободы за гомосексуальные отношения.
Можете рассказать, каково это расти в Катаре?
Все годы взросления в Катаре мне приходилось скрывать свою сексуальную ориентацию. Ну, это просто очень опасно. Риск стать отверженным обществом, риск потерять работу, риск быть побитым на улице – это всего лишь цветочки. Если станет известно, что ты гей, тебя могут серьезно покалечить не только члены твоей же собственной семьи, но и сотрудники правоохранительных органов.
Я хочу поговорить о футболе. Гаррет Саутгейт заявил, что английская сборная отправится в Катар на чемпионат мира, который пройдет через неделю. Обычно мы бы акцентировали внимание на команде, ее тактике и мыльной опере, которая всего этого касается. Но не на этот раз. В понедельник бывший глава ФИФА Зепп Блаттер заявил, что проведение чемпионата в Катаре – ошибка. Возникает один вопрос. Как страна с населением 3 миллиона человек, в которой температура поднимается выше 45 градусов, где гомосексуализм вне закона, заполучила право проведения чемпионата. Перед голосованием два члена комитета были исключены из него после того, как расследование издания Sunday Times показало, что они якобы предложили продать свои голоса. Сами же обвиняемые отрицают это. Оставшиеся же члены комитета сделали выбор в пользу Катара, которому противостояли США и считались фаворитом. На этой же неделе Зепп Блаттер высказался еще раз. «Конечно же, дело было в деньгах», — сказал он. «Речь шла о людях, а не о стране». Он намекнул, не предоставив доказательств, что продажа французских истребителей Катару произошла на фоне переговоров о проведении Кубка мира. Однако связь между этими событиями не установлена. И вообще нет ничего необычного в том, что предоставление проведения больших спортивных соревнований сопряжено с политикой. Однако этот человек возглавлял ФИФА в то время, поэтому это решение может быть связано с продажей военной техники. В то время как ФИФА и Катар говорят, что не делали ничего плохого, а игроки готовятся прибыть на чемпионат, остаются вопросы относительно того, почему чемпионат проводится в Катаре.
Но сами футболисты молчат, сами-то футболисты даже и не пикнут.
Молчат не только футболисты, молчат и не пикнут также многие знаменитости. Они помалкивают, потому что эта тема под запретом. Речь идет ведь о колоссальных деньгах, речь идет о престиже. Все это очень печально. Самое же отвратительное во всем это, что наше якобы столь высокоморальное правительство не желает хотя бы проверить, в порядке ли вообще их моральный компас. А лучше всего пусть они вставят его себе сами знают куда. Если все так происходит, где тогда вообще пройдет следующий чемпионат мира? Такими темпами, ну даже не знаю, следующее мировое футбольное первенство мы действительно проведем уже в какой-нибудь Северной Корее.
Мы с вами, наверное, трезво оцениваем ситуацию, прекрасно понимаем, что гомо-тема – излюбленный рычаг давления на неугодные государства. Неугодность Катара лишь в том, что этот самый Катар посмел отказаться от поставки сжиженного газа в Германию. Точнее, согласился, но лишь в объеме одного единственного танкера, который окажется там в следующем году, в то самое время, как Германия загибается. Ну, имею я в виду, во всяком случае, немецкую экономику прямо сейчас. Отсюда накат, который был справедливости ради инициирован именно немецкими по совпадению средствами массовой информации. Если хоть кому-то покажется, что это совпадение, то мне бы хотелось увидеть этого человека. Только что в Турции глава Министерства внутренних дел Турции заявил, что мы знаем, откуда координировался теракт в Стамбуле. Мы не принимаем соболезнования посольства США. Я напомню, что накануне в самом центре Стамбула на улице Истикляль, это главная турецкая туристическая улица, был совершен теракт, совершила его, по всей видимости, женщина. 6 погибших, 53 ранено, 3 гражданина Российской Федерации пострадали, но с ними все в итоге в порядке. Теракт был совершен не так далеко от посольства Российской Федерации, но в этом смысле нет пока и не будем формулировать никакие инсинуации. Турецкий президент Эрдоган заявил, что мы получили данное нам послание и знаем, что это за послание. Мы не вероломны никому, но у нас больше нет терпимости к этим вероломным поступкам в отношении Турции. Мы намерены действовать. Если бы мы не задержали террориста, сегодня он бы бежал в Грецию. Кадры на ваших экранах. Эрдоган уже прилетел в Индонезию, на остров Бали. Велика вероятность, в ближайшее время начнутся его переговоры, в том числе с министром иностранных дел Лавровым. Что касается переговоров России и Украины, российский МИД заявил, что Москва не приемлет предварительных условий по Украине, в том числе требования вывести войска. В диалоге нужно учитывать исключительно и только ситуацию на земле. Ранее, я напомню, Зеленский, на которого надавил Салливан и официальный Вашингтон с требованием продемонстрировать публично готовность к диалогу с Россией, эту готовность нам высказал. Сказав «да, я буду вести переговоры, но с какой-то другой Россией, следующей Россией, которая придет после России нынешней, чтобы это не значило, велика вероятность, что он имеет в виду какого-то другого российского президента». А также он сказал, что для начала официальная Москва должна вывести войска с территории Украины, кои Зеленский считает в том числе Крым. В общем, абсурд, безумие, никаких переговоров. Я очень надеюсь, на этих и на каких-то других условиях в ближайшее время не последует. Давайте мы перенесемся в Индонезию, на Бали. Алексей Головко, наш политический обозреватель, на связи. Здравствуйте, Алексей. Видно, жарко на Бали. При этом Лаврову обещают холодный прием. Рассказывайте.
Да, здравствуйте, Ольга. Действительно, Бали не то место, где стоит долгое время проводить в галстуке, в костюме, в пиджаке, потому что хочется все это снять, немедленно прыгнуть в море, но пока некогда, и времени на это не будет в целом. Вот сейчас мы, например, находимся практически в эпицентре события. Мы находимся у отеля «Муля». Это такой шикарнейший отель, один из самых фешенебельных на всем побережье острова Бали. И вот именно сейчас здесь скоро начнется встреча американского президента Джо Байдена и представителя КНР Си Цзиньпина. Чуть раньше кортеж Си Цзиньпина уже заехал сюда, мы ожидаем здесь Байдена. Вот я предлагаю, попрошу оператора сейчас показать немного. Вот видите, там вдали такой проход, где есть высокие китайцы, скажем так, под 2 метра ростом. Это, очевидно, охрана Си Цзиньпина. Есть военная полиция в белой каске. В общем, именно там все произойдет. Это будут основные события. Ну, а вот с другой стороны от меня здесь, как видите, пресса. И тоже есть military police в белой каске, который пытается как-то спрессовать прессу, скажем так, чтобы тут был проезд для машин, для кортежей. Ну, так или иначе, мы ожидаем встречу. Действительно, она достаточно важная и для США, и для Китая. Напомню, что ни Си Цзиньпин, ни Джо Байден в своих должностях нынешних лично не встречались. Последний раз была очная встреча представителя КНР и президента США в 2018 году, насколько я помню. То есть тогда еще был Байден, Обама, да. А Байден при нем как раз был вице-премьер. То есть тогда они могли лично пересекаться. Но за время президентства Джо Байдена они созванивались 5 раз. Была видеоконференция. Вообще, вы знаете, Си Цзиньпин особо не ездил из-за ковида. Может быть, американцы считают, что в этом причина, но мы знаем, что он уже посетил Казахстан, и были другие поездки. В общем, причина того, что долго не было их личной встречи, явно не в этом, а в том, что очень много противоречий накопилось между США. Yes, thank you. Вот, меня тоже чуть подталкивает, чтобы кортежи могли проехать. А причина в том, что накопилось очень много противоречий между США и Китаем. Мы помним вот этот наскок Нэнси Пелоси на Тайвань, например, из-за которого там пришли в движение и вооруженные силы, и флот Китая, и американские вооруженные силы, и флот. А мы знаем все разночтения по северокорейской программе и, конечно, по Украине, потому что в США явно многие недовольны, что Китай никак не реагирует на события на Украине, на ход специальной военной операции, а продолжает сотрудничать с Россией. И, может быть, Джо Байден попытается как-то надавить, как-то попробовать. Но мы помним, что Си Цзиньпин совсем недавно переизбрался на свой дальнейший срок. То есть он ощущает всю полноту власти. У него есть карт-бланш, данный ему партии и народом китайскими. Соответственно, не думаю, что очень будут простые переговоры. И пройдут они, скорее всего, в закрытом режиме. Ольга.
Что мы знаем по поводу программы Лаврова? Какие встречи уже заявлены? Как выглядел прилет с точки зрения протокольных формальностей министра иностранных дел Лаврова и в отношении той самой изоляции? Ну, не будет совместного фотографирования. Что еще?
Да, действительно, про протокол сейчас, про прилет, потому что это нас очень удивило. Мы перелетели тем же самолетом, что и Сергей Лавров, и прямо у трапа всех встречали такие девушки в традиционных балийских нарядах. Они исполняли танец с цветами в руках, и это действительно было очень красивое зрелище. Вот каждый раз будет такой протокол, такое сухое слово протокол, а тут было очень яркое зрелище. Так, на самом деле, в аэропорту Денпасара встречают все делегации, и после этого Сергея Лаврова начинается уже рабочий день, казалось бы, но сегодня у него мероприятие в графике не заявлено, а вот завтра он проведет поучаствует в двух пленарных сессиях, а также, возможно, вероятно, встретится с генсеком ООН и министром иностранных дел КНР Ван И. То есть российско-китайские связи здесь тоже поддерживаются, а с Ван И они встречаются очень часто, не буду говорить периодичность, но действительно это контакты поддерживаются на постоянной основе. Так что насчет изоляции, можно говорить про большую двадцатку, что применяя вот эту известную идиому, что стакан наполовину полон или стакан наполовину пуст. Да, вроде половина стран нам не дружественны, но с другой стороны, половина-то дружественная. Здесь, во всяком случае, те страны, которые от России не отвернулись и продолжают экономические связи, политические связи, лидеры встречаются на высшем уровне. Ну и здесь, возможно, у Сергея Лаврова будут какие-то контакты на полях. Мы знаем, насколько важны вот эти вот переговоры, вот эти мимолетные вот встречи, когда можно что-то обсудить, какие-то важные вопросы. Так что, может быть, с одной стороны будет холодно, с другой стороны зато будет жарко. Ольга.
По поводу других лидеров, что известно, кто что сказал, Риши Сунак планирует бросить вызов России лично Путину. Путина не будет, но он что-то бросит. Что еще известно?
Да, действительно, вот как только стало известно, что Владимир Путин на Бали сюда не поедет, тут же начались такие вот полуугрозы. Вот если бы он был здесь, я бы ему все высказал, это говорила часть лидеров. А часть лидеров, наоборот, говорила, как жалко, что российского президента не будет, потому что действительно это площадка, где можно что-то обсудить лицом к лицу. Но тут вот есть опыт нашей предыдущей поездки. Мы сюда на Бали прилетели с Сергеем Лавровым из Камбоджи, где был саммит АСЕАН. И там были в закрытом формате проходили сессии. Сергей Лавров рассказал, как это бывает сейчас. То есть вместо того, чтобы обсуждать экономику, вместо того, чтобы обсуждать какие-то действительно реальные проблемы, сидят и обсуждают Украину, сидят и обсуждают влияние спецоперации на мировую продовольственную безопасность и на все остальные дела. То есть Сергей Лавров сказал, что такие форматы, они вот в таком формате работать невозможно, потому что кто-то молчит просто, потому что им нечего сказать, потому что у них своя точка зрения, а высказывать ее вслух сейчас, как вы знаете, не то что небезопасно, но это может привести к неким последствиям. А другие просто осуждают, и вот, например, в Камбодже не было принято даже какого-то итогового коммюнике. Что будет здесь на G20, посмотрим, но это завтра будет, во всяком случае, Сергей Лавров, как опытный дипломат, наверняка себя проявит, и наверняка вот таким вот негативным эмоциям его не столкнуть.
Спасибо вам огромное. Наш политический обозреватель Алексей Головко на прямой связи. Индонезия, Бали. В ближайшее время начнутся важнейшие для саммита переговоры Си Цзиньпина и Байдена. К этой минуте известно, что совместное заявление по итогам G20 в Индонезии может коснуться несвоевременности войны в широком смысле этого слова, сообщает нам газета Financial Times. Как если бы бывали своевременные войны. Си Цзиньпин на ваших экранах уже прилетел в Индонезию. Как сообщают издания, при этом я про Financial Times, в качестве альтернативы 18 или даже 19 стран-участниц могут выступить с коммюнике, прямо осуждающим специальную военную операцию России на Украине. Иными словами, Байден планирует расширить антироссийскую коалицию, о чем он говорил в преддверии саммита прямым текстом, но пока, как видно, не получается. Урсула фон дер Ляйен. Нет протокольных кадров ее прилета. Танцевали ли перед ней девушки, не сообщается, но уже прилетев в Индонезию, сообщила, что лучше бы здесь был лично Владимир Путин, чтобы мы смогли с ним поговорить с глазу на глаз. Что бы это ни значило, перед Урсулой с таким же самым тезисом выступил канцлер Германии Шольц. Макрон пошел дальше. Он заявил, что нужно в принципе садиться за стол переговоров с Россией. И далее цитата: «Россию, оказывается, отменить невозможно». Но мы с вами видели своими глазами, последние 9 месяцев они как раз-таки пытались Россию отменить. Как видно, не вышло, раз отказались от этой затеи. Пожалуйста.
Разумеется, западные страны постараются использовать этот саммит для продолжения дипломатических информационных атак на Российскую Федерацию. Однако мы должны четко понимать, что есть две ключевые страны, Китай и Индия, которые не просто занимают особую позицию, но не стремятся включиться в общий западный подход. Что касается Китая, ну, очевидно, что Си Цзиньпин после 20-го съезда ЦК КПК, когда у него полностью развязаны руки с точки зрения проведения более жесткой политики, как внутри, так и на внешнем контуре, разумеется, никоим образом не будет подыгрывать западным лидерам. Китай занимает свою особую позицию. Я бы сказал, те заявления, которые были сделаны вот буквально последние сутки рядом ключевых китайских руководителей, говорят о том, что Китай поддерживает Россию. И в этом плане никакие попытки надавить на Пекин, вывернуть ему руки и заставить встроиться в общий западный подход по вопросам специальной военной операции, этого не произойдет. Что касается Индии, для Индии все-таки, как для страны, которая имеет огромное за собой поле сотрудничества с Россией, включиться, опять же, в режим западных санкций контрпродуктивно. Что касается экономики, в основе политики Индии это разумный прагматизм. Поэтому если для индийского бюджета, для индийской экономики закупка российских энергоресурсов выгодна, вряд ли Индия будет изменять своим принципам. И интервью, которое мы здесь видели, и заявление министра иностранных дел Индии отчетливо об этом говорит. Что касается попыток выбить Россию из сферы военно-технического сотрудничества с Дели, полагаю, это тоже не произойдет. Дело в том, что экспорт российского оружия, российских военных технологий по целому ряду позиций безальтернативен для Индии. Я хотел бы напомнить, что именно по российским лицензиям в Индии производится и уже произведено несколько сот основных боевых танков Т-90С, несколько сот современных многофункциональных истребителей Су-30 МКИ. Именно усилиями российского оборонно-промышленного комплекса построен и сдан в эксплуатацию первый индийский национальный авианосец Викрамадитья. Россия предоставляет Индии в лизинг атомные многоцелевые подводные лодки, что является ключевым элементом создания в Индии в дальнейшем свои компоненты морских стратегических ядерных сил, а нужен соответствующий опыт эксплуатации атомоходов с ядерными энергоустановками. Ну и, наконец, не будем забывать, хотя и нелегко, но продвигается и совместный проект по созданию двухместного истребителя пятого поколения. То есть объем военных технологий, которые Россия дает и может предоставить Индии, никто, ни США, ни Франция, ни Великобритания, ни Израиль предоставить такие технологии не смогут.
Сейчас буквально на секунду, коль скоро приходят скандальные новости на ленты информагентств. Рейтер сообщает, что глава МИД Лавров попал в больницу после прибытия на саммит G20. Кадры прибытия на вашем экране. Он лечится на Бали, об этом сообщают корреспонденты Reuters со ссылкой на индонезийских источников. По их данным, Лавров проходит лечение из-за проблем с сердцем. Надо понимать, что это прямо сейчас самая модная новость на всех западных средствах массовой информации. Написали смс-ку Марии Захаровой. Возможно, согласится выйти в прямой эфир, что она только что написала в своем телеграм-канале. Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту, не верим своим глазам. Оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите. Мировой эксклюзив. Еще раз, это уже за гранью разумного. Ранее о чрезвычайных болезнях всего нашего высшего руководства сообщали британцы. Теперь к флешмобу присоединились, как видно, американцы. AP, американское агентство. Пожалуйста.
Это информационная атака, безусловно. И мы должны понимать, что, конечно, вот весь саммит и все вот эти встречи, которые там будут, попытка принятия тех или иных резолюций, будет сопровождаться в том числе и массированным информационным обеспечением, операциями в киберпространстве для того, чтобы попытаться бросить тень, дискредитировать, ослабить позиции России, ну и дать максимальный объем негатива. Поэтому, к сожалению, не первая и не последняя подобного рода операция. Что касается вбросов западных политиков относительно того, что, возможно, некие мирные переговоры, еще раз повторяю, я полагаю, это не более чем такая комплексная информационная игра со стороны западных стран. Судя по настроям и практическим действиям Украины, она к переговорам не просто не готова, она их проводить не будет. Продолжается подготовка и попытки заброса на российскую территорию украинских диверсионно-разведывательных групп. Это не первая, не последняя попытка. И нашим спецслужбам, тем структурам, которые отвечают за антитеррор, надо готовиться к тому, что подобного рода практика будет не просто продолжаться, а масштабироваться. Поэтому борьба с украинскими диверсионными группами – это одна из не менее важных задач, чем решение текущих задач и специальной военной операции. Ну и, безусловно, не могу не отметить вот заявление, которое сделано сегодня Анкарой по поводу того, что Турция отвергает лживые соболезнования со стороны Соединенных Штатов Америки. Судя по всему, здесь имеет место комбинация, когда, с одной стороны, задействованы террористы из тех структур, которые системно на протяжении десятилетий занимаются террором против турецкого народа. С другой стороны, упомянута Греция, страна, которую активно поддерживают Соединенные Штаты Америки в ходе вот всего последнего периода, а там речь идет о таком глобальном кризисе в Восточном Средиземноморье, где сталкиваются экономические интересы и Турции, и Греции, в условиях, когда Турция не ратифицировала целый ряд соглашений, которые, скажем так, определяют порядок раздела морских акваторий, шельфа. В этих условиях США поддерживают, безусловно, Грецию, накачивают ее оружием и наускивают впрямую на Турецкую республику. Ну а что касается теракта, я думаю, это прямой вызов Эрдогану.
Это очень жесткое заявление. Мы не принимаем соболезнования от американской стороны.
Это означает, что главным бенефициаром проведенного теракта являются англосаксы, и конкретно Соединенные Штаты Америки.
Названы США публично.
Я хочу ведь отметить, дело в том, что за попыткой военного переворота, который был несколько лет назад в Турции, попытками физического устранения в ходе этого переворота Реджепа Таипа Эрдогана стояла агентура Соединенных Штатов Америки, которая была среди высшего и среднего состава военно-воздушных сил Турции. Кроме того, на территории США скрывается злейший враг турецкого народа Гюлен. Ну и, конечно, заявление Эрдогана о том, что он превратит Турцию в энергетический хаб, который будет определять в том числе и динамику мировых цен на газ и другие энергоресурсы, это прямой вызов монополии Соединенных Штатов Америки. Я говорил уже об этом здесь, в студии программы «60 минут». Еще раз хочу сказать, что необходимо более тесное и эффективное взаимодействие турецких и российских спецслужб. Нам необходимо исходить из того, что те, кто взорвал «Северный поток-1» и «Северный поток-2», могут повторить такую диверсию и на турецком потоке, в том числе на морской части этого газопровода. Могут быть попытки и физического покушения на президента Эрдогана, учитывая, что он сегодня один из самых популярных политиков Турции и по существующим пока опросам победит в том числе и в ходе президентских выборов своего конкурента, а их несколько, в том числе и мэр Стамбула. Поэтому ситуация осложняется, и здесь вот ситуативное партнерство, сотрудничество должно перерастать в новые форматы взаимодействия между Россией и Турцией для того, чтобы сдерживать попытки США и их союзников вредить нашим странам.
Кадры, которые на вашем экране, это задержание террористки. По всему это женщина. О том, что террорист женского пола накануне сообщал и лично президент Турции Эрдоган. По делу о теракте в центре Стамбула задержано уже как минимум 6 человек. Есть также кадры с камер видеонаблюдения. Вот прямо сейчас человек бежит. Это та самая террористка, которая оставила взрывное устройство на самой многолюдной улице Стамбула. И далее оно взорвалось. Она пыталась скрыться от турецких правоохранительных органов. Задержана живой, дает показания. Еще раз, беспрецедентно жесткое заявление главы МВД Турции. Мы не принимаем соболезнований от Соединенных Штатов Америки. Мы знаем, кто и по какой причине нам послал этот сигнал. Далее расшифровывать, наверное, бессмысленно, но еще раз скажу, что теракт был совершен недалеко от российского посольства в Стамбуле. Взрыв, кадры теракта прямо сейчас на вашем экране. Надо понимать, что президент Российской Федерации Путин отправил своему коллеге, другу, товарищу Эрдогану свои слова соболезнований. В результате теракта погибли 4 человек. Примите мои глубочайшие соболезнования. Это письмо опубликовано на сайте Кремля. Пожалуйста.
Хочется как-то, наверное, жестко высказаться в отношении происходящих событий по-народному. Что шел бы к чертовой матери этот Зеленский, вся эта западная клика вместе со своими, значит, садомитами, которых они везде всячески продвигают и пытаются навязать человечеству в виде некой нормы поведения. Но, тем не менее, ход событий не самый благоприятный для нас. Кажется, что подобное чувство испытывал Михаил Юрьевич Лермонтов, когда писал свою знаменитую поэму «Бородино». Помните? Что ж мы на зимние квартиры? Не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры, а русские штыки? Вот глядя, вернее, читая сообщение о том, что этот упырь прибыл в Херсон, у меня именно такие чувства, но, видимо, у командования Российской Федерации есть какие-то другие, более высокие соображения, возможно, связанные с саммитом G20. Конечно же, понятно...
Агентство Рейтер сообщает, что Зеленский то ли прямо сейчас в Херсоне, то ли был в Херсоне накануне. Подробностей никаких нет. Сам Зеленский информацию не подтверждал, не опровергал. Единственное, что известно, что сегодня он намеревается выступить перед всеми многоуважаемыми участниками G20. Наверное, будет выходить на прямую связь с Херсоном.
Вот, ну, Рейтерс, собственно говоря, мы только что словили на вранье в отношении здоровья Сергея Викторовича Лаврова. И это объясняет в том числе, почему президент России не поехал на этот саммит, потому что, вероятно, столкнулся бы с подобными, а то, может быть, и еще более изощренными провокациями. Лавров принял на себя этот удар. Я напомню, что когда Запад осуществлял попытку государственного переворота в Беларуси в 2020 году, вот во время кризисных событий и до начала избирательной кампании, Александр Григорьевич Лукашенко, по сообщениям разного рода источников, несколько раз переживал инсульт, пару раз умер, несколько раз улетел в Китай и так далее. То есть это технология отработанная, дезинформирование. И надо сказать, что, к сожалению, значительная часть нашего общества все еще не прошла, наверное, курс информационной гигиены. Вспоминаю, когда российские войска выходили из Херсона, как... В одну из ночей вот было огромное количество, вал просто фейковой информации, спровоцированной явно украинской разведкой о том, что 20 тысяч в окружении, сначала 40 было тысяч, потом 20 и так далее. Понятно, что все это ложь с целью деморализации нашего общества, разжигания панических настроений, но это, конечно, никак не отменяет того, что необходимо собирать волю в кулак, в том числе политическую, и, наконец, определяться с целями специальной военной операции. Вот, это или война до победного конца, или это попытки какого-то замирения. Одной рукой воюем, другой рукой торгуем. Кто наши уважаемые партнеры? Надо, конечно, это все решить. Что касается вот этих западных, значит, излияний о том, что Китай и Индия якобы пока не готовы присоединиться к критике Путина, ну, есть пословица: умный промолчит, дурак не догадается. Лучше всего о реальной позиции Китая говорят цифры. Про Индию вы уже все сказали, а по Китаю приведу некоторую статистику. Вот торговля России и Китая по состоянию на начало ноября этого года – это 153 миллиарда долларов.
Ой, Лавров только что опубликовал свою фотографию. Если есть возможность, покажите, пожалуйста. Сергей Лавров прокомментировал информацию СМИ о том, что он был госпитализирован на Бали. Читаю материалы к завтрашнему саммиту в гостинице, сообщил глава МИД Российской Федерации. ТАСС публикует фотографию. Является ли эта фотография сделанной на саммите на Бали в Индонезии прямо сейчас, пока неизвестно, но, судя по антуражу, жутко похоже.
Жутко похож на больного человека, да. Слава богу, с Сергеем Викторовичем все в порядке. Вот. Что касается товарооборота российско-китайского...
После таких сообщений будет жить долго и счастливо.
153 миллиарда, за весь прошлый год было 146. Причем российский экспорт в Китай возрос почти на 50%, составил 94 миллиарда долларов. Положительное сальдо для России в российско-китайской торговле, что, кстати, в торговле с КНР бывает достаточно редко, составило 35 миллиардов долларов США. Сейчас главное удачно распорядиться этими сверхприбылями, не забывать о том, что надо проводить все-таки индустриализацию страны, а не просто переключать, значит, внимание с Запада на Китай и видеть в Китайской Народной Республике источник технологии и источник новой технологической зависимости. Тем не менее, цифры говорят довольно красноречиво.
Ой, еще секунду. Сергей Викторович Лавров. Отвечает на вопросы всех, кто переживает о состоянии его здоровья. Если есть возможность, давайте отмотаем сначала и со звуком. Есть ощущение, что он произносит какие-то слова. Еще раз, ранее агентство Рейтер вышло с сенсационным заявлением о том, что Лаврова госпитализировали. Минута 34. Включаем, слушаем.
Сергеевич, ради бога, извините, но тут все пишут, что вы госпитализированы.
Ну, и про нашего президента уже лет 10 пишут, что он заболел. Это такая, в общем-то, игра, которая не новая в политике.
Ну вот, что бы вы хотели передать тем западным журналистам, а это в основном, я читаю, именно западные журналисты, которые пишут, что все, Лавров госпитализирован, получаем огромное, кстати говоря, количество сообщений от российских граждан, что случилось. Что бы вы западным журналистам пожелали?
Ну, западным журналистам быть все-таки почестнее, чем они есть, писать правду почаще и не ограничиваться в своих репортажах только одной точкой зрения, которую они транслируют по всем вопросам, где так или иначе задействованы интересы Российской Федерации, которые игнорируются. А нашим гражданам, конечно, огромная благодарность за поддержку нашей внешней политики, которую определяет президент, а мы в меру сил стараемся реализовывать на всех направлениях.
Но завтра-то у нас двадцатка. К ней готовитесь, я так понимаю, да?
Ну, естественно, завтра несколько выступлений, завтра мы будем принимать итоговую декларацию. Только что звонила министр иностранных дел Индонезии, который является председателем министерского процесса. Сейчас завершаются переговоры, вот наши эксперты там находятся, но министры по телефону контролируют эту ситуацию.
Спасибо вам большое.
Всем огромный привет.
Индонезия. Сергей Лавров. Счастливо.
Продолжать.
Надо еще сказать, что и Китай, и Индия, и Россия, и Пакистан.
Жесткий информационный вброс, то, с чего мы начинали, всем нашим руководителям в нашей стране приписывали, британцы в частности, я даже не буду произносить вслух, какие болезни, вот какие жутчайшие бывают, те и приписывали про Путина ежедневно, в ежедневном
режиме. Вы, наверное, вообще знаете, такие что Россию публикации управляет двойник уже многие годы. Вот, их даже несколько, то есть, по мнению британских
таблоидов. Ну, видно, у Лаврова тоже двойник.
И руководителя украинской разведки Буданова, то есть, управляют какие-то двойники. Но это, на самом деле, не суть важно. Понятно, что мы с этим будем сталкиваться. Одни серьезно поднаторели в технологиях создания фейков, а есть же еще и технологии дипфейков, вот, за которыми, собственно говоря, и будущее в области дезинформационных акций. Но, заканчивая мысль о, скажем так, России, Китае, Индии, других странах, вот Россия, Китай, Индия, Пакистан – это костяк Шанхайской организации сотрудничества. И несмотря на определенные противоречия между этими государствами, их объединяет стремление к построению многополярного, более справедливого миропорядка. В свою очередь, понятно, что англосаксы хотят сохранить Пакс Американо, то есть миропорядок по-американски, который изрядно достал уже многие страны мира. Вот, поэтому борьба, собственно говоря, идет именно за это, и Украина в данном случае полигон, а украинские военные ланцкнехты. Хотя им кажется, конечно, что они защищают, может быть, кому-то кажется, кому-то и нет, кому-то по принуждению находятся, защищают национальный интерес. Но я бы хотел бы сказать вот еще что. Вы говорите, что мы не воюем с населением Украины. Безусловно, это так. Безусловно, в Украине есть миллионы ни в чем не повинных людей, в том числе пожилого возраста, в том числе помнящих советское время. Есть участники Великой Отечественной войны, их, к сожалению, остается все меньше и меньше. Они тоже страдают от всех последствий вооруженного конфликта, который сейчас на территории Украины происходит. Тем не менее, глядя на кадры из Херсона, глядя на издевательства вот этих вот ублюдков, не побоюсь этого слова, над простыми, нормальными, украинскими, они же русскими людьми, я хочу сказать следующее. Нам необходимо делать все возможное для того, чтобы это государство в этом виде прекратило свое существование. Там должен быть установлен дружественный России, дружественный Беларуси, адекватный политический режим. Никто не говорит о том, чтобы лишить Киев государственности. В этом речи не идет. Но вот это вот продолжаться более не должно. И они могут какие угодно заборы строить и сколько угодно денег пилить, но в тот момент, когда будет принято соответствующее решение, никакие заборы не остановят. Другое дело, что, как всегда, вот, ну, к сожалению, несмотря на все наши ожидания, русский мужик очень медленно запрягает. Очень медленно запрягает. Но мы все равно рассчитываем, что когда запряжет, все-таки эта телега поедет. И поедет, наверное, до Львова.
Что касается Херсона, только что появилось и подтверждено уже фотографиями сообщения Reuters о том, что Зеленский то ли сейчас в Херсоне, то ли был в Херсоне какое-то время назад. При этом никакого указания на место его визита на этих фотографиях нет. Фотографии вот всего три штуки. Такая, где-то идет на фоне военных, такая, крупный план, размытый фон. И рядом велика вероятность, что человек справа это Залужный, во всяком случае очень похоже. Ну, в общем, никаких геометок нет. А по поводу издевательств над местными, смотрим.
Все добрые.
Чего они?
И погрожающие украинскому населению.
Владимир Владимирович.
Да не, ну, то есть военный билет показывают. У половины населения Украины.
Советский военный
такие билет. Же военные билеты, да. То есть люди служили в советской армии. Ну, конечно, и у Залужного должен быть. Но ведь доказательства. Нашли агента, шпиона. Причем вы знаете, что меня больше всего поражает? Вот они, западные СМИ, все так пишут. Дружно, в едином порыве. Херсон встретил освободителя. Видите, вот оно доказательство. Да? Я уж не говорю про то, что сотня тысяч жителей эвакуировано. Да, так потом они же пишут про ловлю коллаборационистов. Спрашивается, так подождите, в едином порыве? Или, оказывается, вы там ловите самих жителей Херсона, которые сотрудничали с российскими властями? Самое интересное, что газета Sunday Times значит, выложила на первой странице у них такой вот праздник, как в едином порыве, значит, херсонцы якобы отмечают освобождение от российской агрессии, а внутри отчет, репортаж о том, как ловят российских коллаборационистов в соседней Николаевской области. Причем автор, не стесняясь, пишет, что регион очень разделен на пророссийских и проукраинских жителей. Подчеркиваю, местных жителей, а не каких-то там засланных шпионов. И мало того, спокойненько там признается внутри, да, что сейчас этих самых пророссийских ловят, убивают, что было указано в этом репортаже с места, да. Но никто же, конечно, внимания не обращает. Точно так же, как выложили фотографию пыток над жителями Херсона, Associated Press, да. И ничего, некоторые переопубликовали, но как-то особых возмущений я не вижу. Никто не требует наказать Украину за эти демократические европейские правила. Вот она, пришла европейская цивилизация и законность в наш российский город Херсон. Ну, вот так оно и выглядит. Это демократия и это законность. Больше всего...
На секунду, давайте мы прочтем Daily Mail, чтобы не казалось, что это мы приписываем им изуверские качества. Прямым текстом британские средства массовой информации рассказывают о том, что да, пытают, да, издеваются, но ввиду того, что это коллаборант. А как с ними еще? Только так.
Без проблем.
Двое подозреваемых в коллаборационизме были привязаны к столбам в Херсоне. Их задержали после того, как украинские войска вошли в южный город после эвакуации русских. Многие из тех, кто сотрудничал с русскими после того, как они заняли Херсон в начале войны в марте, в последние несколько недель покинули город. Но этих двоих мужчин вчера задержали, и они ждут своей участи под охраной украинского военного. Озвучиваются опасения, что некоторые российские силы могут все еще находиться в городе и его окрестностях. Представители разведки заявили, что они могут быть одеты в гражданскую одежду, чтобы избежать захвата. Украинская полиция установила контрольно-пропускные пункты. Из 17 до 8 часов действует комендантский час, чтобы никто не мог войти или выйти из города.
Ну, то есть, вот показатель того, что действительно пришли оккупанты в чужой город, ловят местных жителей, наказывают их и наказывают тех западных журналистов, которые посмели показать не то. Вот стоило, значит, репортеру Sky News по своему недомыслию там или как-то еще по неосторожности показать зигующего, значит, националиста. Все, сразу давайте лишать аккредитации Sky News. Не смеют они показывать подобные вещи в западном эфире. Что касается западного эфира, вы знаете, в этой связи сегодня ж господин Сунак, Риши Сунак, в качестве премьера написал свою первую статью для газеты Daily Telegraph. Где, не поверите, обвиняет Путина в том, что тот не поехал на саммит Большой Двадцатки. Говорит, как же так, вот мы должны были, значит, ему в глаза все высказать, а он вот не поехал, да? Вы знаете, я читаю и поражаюсь. Я помню, как Британия громче всех орала не допускать Путина на саммит Большой Двадцатки, бойкотировать, игнорировать, лишить Россию места в Большой Двадцатке. Лично Риши Сунак всего-то в августе, будучи кандидатом на пост главы партии консервативной, ну и, соответственно, премьер-министра, лично призывал, говорит, надо не допустить, чтобы Путин появился на саммите Большой Двадцатки. Я уверен, у него на сегодня, перед тем, как он полетел на Бали, да, было заготовлено две статейки. На случай, если Путин поедет на саммит, и на случай, если не поедет. Если поехал, то он выложил бы статью. Ни в коем случае нельзя, чтобы Путин сел, с нами за один стол. Самое веселое, за пару часов до вашей передачи, на том же Sky News выступал в прямом эфире министр иностранных дел Британии Клеверли. И его ведущая, я вот попробовал посчитать, но там 7-8 раз, до десятка раз, несколько раз пыталась спросить, так в итоге Сунак, если Путин приедет или если бы приехал, он сел бы за один стол с Путиным? И вот она ему говорит, скажите да или нет. Так он сел бы, да? И этот и так уходил, и этот уходил. И говорит, я вот с Лавровым сидел на Совете Безопасности ООН. И еще что, но в итоге так и не смог ответить. А она ему даже напомнила, что вы же, Британия, да, мы, Британия, выступали против присутствия Путина на саммите Большой Двадцатки. И вот в итоге он, российский президент, сделал, как вы призывали, и вы теперь дружно, значит, накинулись, ах, надо было, чтобы он поехал. В этом цинизм, двурушничество, двоемыслие этих самых британцев. То есть для них неважно, что делает Россия. Вот в любом случае мы должны, значит, осуждать Россию, что бы она ни делала, как бы она ни поступала. Этот цинизм, он, конечно, у них в крови. И они сейчас очень надеются, что на этом, в ходе этого саммита Сунак встретится с Байденом впервые, и они договорятся о газовой сделке. Там уже преподносится, как вот пришло спасение. Вот она, Америка протягивает братскую руку помощи бедным британцам и спасает от агрессии Путина, из-за которого у вас сейчас так резко выросли, значит, счета за энергию, за газ и так далее и тому подобное. И вот Америка готова, там что-то несколько миллиардов кубометров, там до 10 называют, там разные слухи ходят, поставлять вот в эту зиму, в следующем году газа, значит, в Британию, вместо российского, которого сейчас не хватает в Европе и так далее. Одного пустячка, значит, не упоминают. Это маленький такой, кому он интересен, да, в самом деле, почем эта дружба-то? То есть сколько это обойдется тому же бюджету Великобритании, тем же налогоплательщикам, и как еще больше вырастут цены на газ в связи с этим дорогим американским сжиженным газом дружбы, который придется еще как-то разжижать и как-то, значит, проводить регазификацию и тому подобное. Про это скромно умалчивают. Ни одно британское СМИ не написало о том, во сколько же это дружба и помощь обойдется. А то есть схема простая. Американцы нагнули Европу и тех же британцев, заставили их отказаться от российского газа, от российской нефти. И, соответственно, дальше, а вот теперь вам дорогой американский газ, и представьте только просто как спасение. Спасение британцев от холодной зимы. Вот так вот американцы и действуют. И когда они сейчас рассказывают про встречу Байдена и Си сегодняшнюю, да, вот вы показали фрагмент, где Курт Волкер, хорошо нам известный, комментировал данную встречу. Вот это опять-таки доказательство этого цинизма. Он рассказывает, мы, американцы Китаю, будем рассказывать, как нужно уважать территориальную целостность независимых государств. Простите, так Китай вам про это говорит. Китай вас убеждает, уважайте нашу территориальную целостность. Вы признаете Тайвань частью Китая, единого государства. Но вы же при этом грубо нарушаете наш суверенитет над этим островом. Это Китай им пытается доказать, что вы нарушитель. Но Курта Волкера и прочих этих самых подпевал совершенно это не волнует.
Срочной новостью приходит Коммерсант. Со ссылкой на свои источники сообщают, что сегодня в столице Турции Анкаре проходят переговоры между российской и американской делегацией. Надо понимать, что это первые переговоры с начала спецоперации России на Украине. С российской стороны в Анкару прилетел директор службы внешней разведки Нарышкин. Ранее данная встреча публично не анонсирована. Вернемся через минуту. Канцлер Германии Шольц заявил, что было бы хорошо, если бы Путин поехал на саммит G20, но тогда ему пришлось бы столкнуться со всеми вопросами и всей критикой, которая была сформулирована многими странами мира, заявил Шольц. Президент Франции Макрон также высказался по поводу необходимости продолжения диалога с Россией. Он призвал увеличить дипломатические усилия, чтобы разрешить украинский конфликт за столом переговоров с Путиным лично. Смотрите.
Вы всегда говорите о том, что надо продолжать разговаривать с президентом Ирана и с президентом России. В этом роль Франции, это ваша позиция.
Да-да. Дипломатия – это искусство вести диалог с людьми, с которыми вы не согласны, пытаться сгладить углы и делать полезную работу. Какова бы ни была ситуация, война ли или революция, Франция должна говорить. Вам-то не будет ничего от того, что я разговариваю. Мне-то лично, может, было бы и удобней молчать, но это не принесет никакой пользы, и я думаю, что в этом роль Франции. Роль Франции – вести наиболее эффективную дипломатию и осознавать свою роль как бойца за свободу. Я думаю, мы должны продолжить оказывать поддержку Украине, и мы это делаем путем поставки всего необходимого, в том числе предоставляя противоракетные защитные системы. Мы также оказываем гуманитарную поддержку. Так что нам надо удвоить усилия, чтобы Украина смогла пережить зиму. Мы должны удвоить усилия и мобилизовать международное сообщество. И я также думаю, что в ближайшие недели надо использовать дипломатические усилия максимально, чтобы усадить всех за стол переговоров. И как я и говорил, это должно произойти на условиях, на которые согласится украинский президент и его народ.
Будем считать, что последняя фраза такая довольно ритуальная, как иначе высказываться в дипломатическом стиле, не упоминая, что нужно соблюсти условия украинского президента. В остальном мы фиксируем усталость от украинской войны. Во всяком случае, так часто о переговорах, как прямо сейчас, западные лидеры не говорили давно. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента Америки Байдена на саммите на Бали в Индонезии началась. Первые кадры на вашем экране. Си Цзиньпин, как сообщает агентство Синхуа, не стал улыбаться в ответ Байдену во время их встречи на Бали перед саммитом G20, но руку китайский лидер пожать разрешил. Не то чтобы Си Цзиньпин мученически встречает американского президента, по ощущениям все в порядке, да и улыбка на лице есть. Чего уж там, преувеличение легкое. Пожалуйста.
Действительно, в Индонезию Си Цзиньпин и Байден прилетели с абсолютно диаметрально разных политических позиций, как справедливо отмечал корреспондент Алексей Головко. Си, как крепкий политический лидер, Байден переходит плавно в категорию или в качество хромой утки до 2024 года. Причем Байден захватил, как бы известный республиканско-демократический консенсус по антироссии и по Тайваню. И вообще вот эти переговоры и сама двадцатка проходят на очень жестком восточно-азиатском фоне.
А не прекращающий... он хромая утка? Верхняя палата за Байденом?
Все
в порядке.
К 2024 году, не, так сказать, будут выборы известные в Америке, и его, так сказать, президентские заявления, ну, так скажем, в связи с возрастом и разными проблемами. Такие
а под... если еще у кого-нибудь выборы в 2024 году, он тоже хромая утка?
Нет, ну почему?
Или хромая утка именно Байден? Именно мне эта версия нравится.
Речь идет именно о Байдене.
Поняла вас.
Да.
Вас
восточно-азиатский фон. Непрекращающиеся американо-южнокорейские и японские учения, выставка ответная в китайском Чжухае и месседж Вашингтону в плане, так сказать, новой гиперзвуковой ракеты, пуски Ким Чен Ына, ну и развитие своей стратегической ракетно-ядерной программы как фактор сдерживания и много чего еще. И вот сегодня, прямо сейчас проходят эти переговоры. С одной стороны, они, эти переговоры, отражают, конечно же, ну, поляризацию самой двадцатки. Есть некий американский полюс в большой семерке с мировой экономикой, со своими институтами управления. И есть полюс глобального юга, где Китай, Россия, Индия, Бразилия, то есть БРИКС плюс. Понятно, это отдельная история, но вот эта поляризация, она четко ложится на нынешний китайско-американский трек. Причем Байден-то ведь заявил о чем накануне? Это чисто пиар такое заявление, что якобы он предъявит Си Цзиньпину три красных линии. Первое – по Северной Корее, второе – по Тайваню и третье – по Украине. Это абсолютно пустое такое, как бы, слегка заявление такого стареющего петушка, который один на один с Си Цзиньпином могут и общипать. Потому что никаких изменений ни по Северной Корее, ни по Тайваню, ни по украинской операции, конечно, у Китая не будет и не может быть в принципе. А вот то, что не будет оглашаться на сегодняшней пресс-конференции, основной трек, это, конечно, системное углубление американо-китайских вот этих вот, ну, комплексных торгово-экономических, инвестиционных, технологических, полупроводников и так далее. Вообще, вот этот так называемый процесс расцепки, декаплинга, который начался в 2020 году, сейчас он набирает силу. Его невозможно остановить. Там колоссальный профицит китайской торговли, 400 миллиардов при профицита с американцами при 650 миллиардном обороте. Сбрасывание американских ценных бумаг за 4 месяца китайцы сбросили на 350 миллиардов. У них был 1 триллион с небольшим, сейчас 750-780, ну так, трежерис так называемых, и так далее. Этот процесс необратим. Вот эти вещи вряд ли будут озвучены, но это называется расцепка, колоссальное противоречие между двумя глобальными экономиками. И это необратимо. Я скажу больше. Американцы ведь пытаются сейчас через свои обновленные вот эти вот комитеты в Нижней Палате поднять и как бы некий такой ковидный вопрос. Я вам скажу больше. Сегодня США больны политическим ковидом. В кавычках. То есть украинское заболевание, тяжелейшая поддержка режима киевского, но там есть, появился очень эффективный доктор, генерал Суровикин и российская армия, которые будут лечить. Есть тайваньская болезнь, она набирает силу. У Си Цзиньпина свой набор лекарств от радикальных военных до мирных дипломатических. И от того, насколько США залезет во внутритайваньские, внутрикитайские дела, будет зависеть и метод лечения. Появился у нас иранская болезнь. Заявление Байдена неделю назад в Калифорнии, что они будут освобождать якобы Иран. От чего непонятно. И вот сейчас турецкая фаза, очень интересная, на наших глазах в режиме онлайн развивается в связи с известным нынешним терактом. То есть вот этот вот политический ковид США агрессивный, опасный, но он обязательно будет подлежать лечению.
Создание самого ковида американцы, как мы знаем, в свое время обвинили китайцев. Только что Байден заявил, что Вашингтон и Пекин разделяют мировую ответственность за предотвращение конфликтов планетарного масштаба, говорит нам Байден. Также США и Китай должны показать способность преодолеть разногласия. Байден выступает на встрече с Си. Подробности после рекламы. Сообщения о госпитализации Лаврова оказались фейком. Блумберг вбросил откровенную ложь о том, что глава российского МИДа попал в больницу из-за проблем с сердцем. якобы его чуть ли не сняли с трапа самолета. Рейтерс тут же подхватил, за ним все остальные, но информационный теракт провалился. Глава российской делегации жив, здоров, не надейтесь. В отеле прямо сейчас готовятся к встрече. Это сначала подтвердили в самом Министерстве иностранных дел, а затем и лично губернатор острова Бали. Ну и для всех фейк-ньюс Захарова выложила в сеть это видео. Сергей Викторович в легкой футболке, в шортах, наслаждается атмосферой на Бали и, что важно, работает с документами. Смотрим.
Сергеевич, ради бога, извините, но тут все пишут, что вы госпитализированы.
Ну, и про нашего президента уже лет 10 пишут, что он заболел. Это такая, в общем-то, игра, которая не новая в политике.
Ну вот, что бы вы хотели передать тем западным журналистам, а это в основном, я читаю, именно западные журналисты, которые пишут, что все, Лавров госпитализирован, получаем огромное, кстати говоря, количество сообщений от российских граждан, что случилось. Что бы вы западным журналистам пожелали?
Ну, западным журналистам быть все-таки почестнее, чем они есть, писать правду почаще и не ограничиваться в своих репортажах только одной точкой зрения, которую они транслируют по всем вопросам, где так или иначе задействованы интересы Российской Федерации, которые игнорируются. А нашим гражданам, конечно, огромная благодарность за поддержку нашей внешней политики, которую определяет президент, а мы в меру сил стараемся реализовывать на всех направлениях.
Но завтра-то у нас двадцатка.
Двадцатка. Вы к ней
готовите, я так понимаю, да?
Ну, естественно, завтра несколько выступлений, завтра мы будем принимать итоговую декларацию. Только что звонила министр иностранных дел Индонезии, который является председателем министерского процесса. Сейчас завершаются переговоры, вот наши эксперты там находятся, но министры по телефону контролируют эту ситуацию.
Спасибо вам большое.
Всем огромный привет.
Индонезия. Сергей Лавров. Счастливо.
Запад готовится принять альтернативное обращение по итогам саммита G20. Как сообщает Financial Times, то ли 18, то ли 19 стран-участниц могут выступить с коммюнике, прямо осуждающим специальную военную операцию России на Украине. Китай, понятно, официальное заявление с такими формулировками по СВО не подпишет, плюс Индия. В общем, много вопросов, велика вероятность, и это тоже очередной информационный теракт. Ну а Киев собирается обратиться к G20 с просьбой об исключении России из этого самого G20, якобы проект обращения почему-то Верховной Рады с таким требованием уже направлен на Бали. Сам Зеленский, как мы помним, намерен выступить на саммите в онлайн-формате. В эти минуты в Брюсселе европейские министры иностранных дел яростно выражают поддержку Украине. То есть клянутся в верности Байдену, которому такие тылы необходимы для встречи с Си. Швеция, которая стремится в НАТО, обещает продавить новую помощь Киеву через европейские фонды. Эстония обещает 9-й пакет санкций. Австрия хоть и заявляет, что Россию невозможно отменить, но настаивает, что никто не вправе менять географические границы и мировой же порядок. Кроме США, но это осталось за скобками. Барель, выражая общее мнение Евросоюза, обещает уже через 2 недели возобновить программу обучения украинской армии.
Мы решили вновь начать программу обучения украинской армии. Как вы знаете, этот вопрос с нами какое-то время обсуждался. Мы решили развернуть эту программу в рекордные сроки. Обучение по ней начнется уже через 2 недели в Польше. И многие европейские страны уже заявили о своем желании принять в ней участие. Обучение в рамках этой программы пройдут примерно 15 тысяч солдат. Наша стратегия военной поддержки Украины работает. Хорошо, что мы приняли такое решение в свое время. И мы должны продолжать поддерживать Украину в военном плане, оказывать давление на Россию и работать со всем остальным миром над проблемами, которые возникли вследствие этой войны.
Борьба Украины против российской агрессии априори является самым важным вопросом. Сегодня мы поговорим об Украине и вместе с министрами иностранных дел обсудим помощь Украине. Помощь будет предоставлена через фонд ЕС, который будет запущен сегодня и через который мы предоставим Украине и ее солдатам базовую и специализированную тактическую подготовку. Это хорошее дело, и мы его поддерживаем.
Мир на Украине может наступить только на условиях Украины. Все спекуляции, которые появляются на эту тему, недееспособны. И Европа должна послать четкий сигнал о том, что мы будем поддерживать Украину в ее стремлении к миру на ее условиях. Мы также ждем принятия нового 9-го пакета санкций. Есть те, кто говорят, что уже нет того, против чего можно ввести санкции. Я хочу опровергнуть эту информацию. Мы сделали некоторые предложения несколько недель назад, и теперь ждем их принятия.
Никто не вправе менять географические границы и мировой порядок, тем более Россия, поэтому так важно вернуться к статусу кво и начать делать то, что должно. Молчание точно не выход. Я думаю, что дверь для переговоров между Москвой и Киевом должна оставаться открытой, пусть и в долгосрочной перспективе. Сейчас это вряд ли возможно. Это решение должно приниматься и в Киеве президентом Зеленским, и в Москве.
Белой вороной в Европейском Союзе выглядит Макрон временно. Сегодня он вдруг неожиданно призвал усилить дипломатические старания, чтобы стороны конфликта на Украине сели таки за стол переговоров. Этот голос разума на саммите Большой Двадцатки будут пытаться заглушить США. Global Times, это китайское издание, сообщает, что представители стран Запада во главе с Америкой поехали на G20, чтобы поссориться с участниками из Украины вместо того, чтобы решать реальные, насущные мировые проблемы. При этом США не исключают корректировку санкций в отношении России, заявила глава Минфина США Йеллен, в какую сторону не уточнила. Сам саммит Большой Двадцатки определенно будет носить характер кризисной встречи, поскольку пока все западные представители так и не придумали, как лучше устроить переговоры между Россией и Украиной. Констатируем тот факт, что информация о визите Зеленского в Херсон подтвердилась. Первые уже не фото, а видеокадры, я надеюсь, прямо сейчас на вашем экране. Зеленский несколько минут назад заявил, барабанная дробь, что он, оказывается, готов к мирным переговорам с Россией и Украине. Нужен мир. Об условиях не сообщал. Велика вероятность, Салливан и правда съездил на Украину не зря и с Зеленским поговорил максимально жестко. Пескова попросили прокомментировать поездку Зеленского в Херсон. Говорит, без комментариев, это территория Российской Федерации. Исходим из того, что вернемся туда в ближайшее время. Смотрите.
Саммит Большой Двадцатки определенно будет носить характер кризисной встречи. Ранее президент Индонезии объявил, что пригласит Россию на Бали, несмотря на агрессивную войну. Некоторые главы западных государств и правительств задавались вопросом, примут ли они вообще участие при таких обстоятельствах. Президент Индонезии настоял, так что теперь они встретятся здесь для переговоров, и Россию будет представлять не Путин, а министр иностранных дел Лавров.
Президент Индонезии Джоко Видодо призывает лидеров западных стран смягчить риторику в отношении России на саммите G20 на Бали, пишет газету «Политико». Лаврова встречают с цветами, почетным караулом и местными танцами, пытаясь оградить от изоляции, которую пообещал ему на саммите Байден. Совместного фото при этом не будет. Кто стал инициатором, не сообщается. Но, судя по тому, что даже молодой Сунок в преддверии саммита пообещал бросить вызов президенту России, догадаться несложно.
Мы встречались с Владимиром Путиным в Москве, затем разговаривали с ним по телефону. Так какой же он?
Как я уже подчеркивал ранее, это очень непростая ситуация.
Как вы думаете, Путин хочет идти на переговоры и найти какое-то решение?
Пока мы этого не знаем, но совершенно точно диалог необходим. Для того, чтобы обмениваться решениями. Если не будет диалога, не будет и мирных решений. Не только для кризисного региона, но и для всего мира. Нам нужно сесть вместе и найти решение, при котором выиграют все.
Так санкции — это не самое лучшее решение?
На мой взгляд, точно нет.
Министр финансов США Джанет Йеллен в интервью газете The Wall Street Journal заявила, что американские санкции в отношении России останутся в силе даже после украинской войны. Те самые санкции, которые уже обернулись 25% инфляцией в Польше и 10% в Германии. Венгрия публично отказалась от поддержки нового европейского транша для Киева. Сиярта в опале, но Будапешт от своей позиции не откажется.
It was said by the European Commission.
Европейская комиссия заявила, что санкции помогут нам как можно скорее завершить эту войну и поставят российскую экономику на колени. Что же в итоге получилось? Война становится все более и более жестокой. Уже прошло более 8 месяцев, а европейская экономика тем временем очень сильно страдает.
Канцлер Германии уже заявил, что лучше бы Путин все же приехал на саммит. По мнению Шольца, Москва испугалась публичной критики из-за войны. Но в чем суть этого страха, никому не известно, если Путин к переговорам готов, а Байден от них отказался. Экс-посол Украины в Германии, тот самый, что называл Шольца ливерной колбасой и с тех пор безработный, потребовал от Берлина большей решимости, как если бы Мельник не знал, что кроме официального Будапешта заблокировать новые финансовые транш в размере 18 миллиардов кулуарно предложил официальный Берлин.
В Берлине ощущают, что не получив полной поддержки таких государств, как Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка, то будет непросто обеспечивать этот мировой глобальный фронт противодействия Путину на Украине. Поэтому я очень верю в то, что канцлер, пребывая на Бали, будет не только деликатно поднимать этот вопрос и надеяться на добрую волю представителей в этих государствах. Я считаю, что у Германии есть все козыри на руках для того, чтобы говорить с этими государствами с позиции силы. Для того, чтобы фактически заставить их перейти на сторону прозападной коалиции, которая нам помогает.
Но прозападная коалиция все-таки треснула. Если верить изданию Wall Street Journal, то Киеву ультимативно предложили отказаться от Крыма и сформулировать реалистичную, читай, адекватную позицию для мирных переговоров. Помощник Байдена по нацбезопасности Салливан таким образом в Киеве не шутил. Он популярно объяснил украинскому президенту, что ему придется пойти на уступки уже ближайшей зимой.
Перспектива того, что Украина не добьется значительных успехов на поле боя в ближайшие недели, заставила США и некоторых европейских чиновников задаться вопросом, когда возникнет общественное давление, чтобы потребовать мирного урегулирования. США и некоторые их союзники обеспокоены тем, что их запасы оружия, включая некоторые боеприпасы, истощаются непозволительными темпами. Два европейских дипломата, осведомленных о ходе обсуждений, сообщили, что Салливан рекомендовал команде Зеленского начать обдумывать более реалистичные требования и приоритеты для переговоров, включая пересмотр заявленных целей Украины вернуть Крым.
По словам депутата Верховной Рады, который возглавлял украинскую делегацию на переговорах в Беларуси и Стамбуле, Зеленский ни на что не согласен и хочет подлинных, как заявлено, переговоров с Москвой. Подлинных, по версии Арахамии, это когда Россия отовсюду уйдет, то есть Украина отказалась от диалога вопреки рекомендациям Вашингтона.
Никаких переговоров они не собираются проводить. Россияне тянут время, и они готовы только на одни переговоры. Переговоры о капитуляции Украины. Что такое капитуляция Украины в сегодняшних условиях? Я думаю, что у них там такой план, чтобы Украина самостоятельно признала незаконную аннексию территорий, которые сегодня временно контролируются Россией. А потом они еще туда прилепят, чтобы Украина не становилась членом НАТО.
Путин является сильным и решительным лидером. Он ведет народ, который одолел армию Наполеона и победил нацистов. И теперь они думают, что смогут победить европейцев, украинцев, американцев и других. Ни одна из сторон в данный момент не склонна к переговорам. Каждая сторона думает, что она собирается победить со временем. Ставки очень высоки не только для Украины, но и, я думаю, для всего западного мира, который дорожит ценностями, за которые они борются.
Аналитики американского журнала National Interest считают, что Вашингтон и НАТО скорее оставят Украину, чем начнут глобальный конфликт с Россией. А глава штаба обороны Великобритании Энтони Радекин заявил, что Лондон не станет подталкивать президента Украины Зеленского к переговорам с Москвой. Бен Уоллес же заявляет, что русских недооценивать точно нельзя.
Ваш американский коллега генерал Марк Милли заявил, что вывод войск в Херсоне может открыть окно возможностей для переговоров между двумя сторонами. Что вы думаете?
Я думаю, что эти перспективы будут определяться президентом Зеленским и президентом Путиным. И, несомненно, тактические события на поле боя могут открыть эти направления немного больше.
Я не думаю, что вам стоит недооценивать Россию. История показала, что Россия возвращается снова и снова. И я не думаю, что кто-то должен быть настолько глуп, чтобы увидеть то, что мы видим в Херсоне, и думать, что все кончено. И думать о мире в наше время. На самом деле, между Херсоном и Крымом есть три оборонительные линии, и это, вероятно, военный смысл. Для них было несостоятельно удерживать Херсон в таком виде. И если Россия захочет, она без сомнения начнет наносить удары по Херсону. Но мы бдительны, поэтому я объявил на этой неделе о поставке еще 1000 противовоздушных ракет на Украину, чтобы помочь им справиться с этими иранскими беспилотниками. Но да, никто не должен недооценивать Россию. Россия далека от того, чтобы сдаться.
Пресс-секретарь Путина Песков только что заявил, что он не станет ни опровергать, ни подтверждать информацию, что прямо сейчас в Анкаре ведутся первые переговоры делегации российской и делегации американской, первые после начала спецоперации России на Украине. Ранее с такого рода анонсами выступал помощник Байдена по нацбезопасности Салливан. Он же звонил, сообщалось Патрушеву, он же звонил, сообщалось Ушакову, это секретарь Совбеза, я про Патрушева, и помощник Путина, я про Ушакова. Но прямо сейчас, по информации американских средств массовой информации, переговоры американская делегация ведет с Нарышкиным. Сергей Евгеньевич Нарышкин, это глава службы внешней разведки. Является ли его визави прямо сейчас в Турции глава ЦРУ? При этом не сообщается, но велика вероятность, что формально именно два этих человека являются официальными визави. О визите Зеленского в Херсон Песков заявил без комментариев. Это территория Российской Федерации. На G20 Россия представлена на высоком уровне. Лавров общается с большим кругом участников. Переговоры по зерновой сделке продолжаются. Согласно официальному таймингу, зерновая сделка должна закончиться 18 ноября. Ну и контактов между Макроном и Путиным давно не было, и в ближайшее время они не планируются. Почему журналистами был задан этот вопрос? Потому что Макрон сегодня сказал, что время переходить к дипломатии, что бы это ни значило. Пожалуйста.
В качестве преамбулы, конечно, два слова необходимо сказать об очередном достижении коллег западных журналистов из Блумберга, Рейтерса и так далее. Каждый раз, когда это случается, ты думаешь, вот неужели опять они воспользовались теми самыми источниками информации, о которых недавно рассказал Арестович? Откуда, говорит, вы берете информацию? Из головы, сказал он честно. Да? Самое удивительное, что им за это обычно ничего не бывает.
Великолепная реакция Министерства иностранных дел Российской Федерации, да, в частности Марии Захаровой, которая немедленно опровергла вброс Блумберга, продемонстрировав нам еще и вот ко всему прочему.
За это коллегам большое спасибо.
В шортах.
Да, вот так утереть нос, это прям красиво. Вот, теперь о главном. Значит, за всеми каждодневными вот этими тактическими задачами, встречами, разговорами не нужно забывать о том, что большое геостратегическое переформатирование мира не стихает, оно продолжается. И продолжается борьба прежде всего за контроль над то, что американцы называют взаимозависимостью. Они очень долго убеждали весь мир в собственном мифе о собственной исключительности, в плане ценностей, в плане выстраивания финансовой системы и финансовых потоков, в технологическом плане. И они сейчас очень хорошо понимают, что если этот миф будет разрушаться, то скорость потери ими контроля над так называемыми их союзниками, а как совершенно правильно написали недавно китайские журналисты, не союзниками, а слугами, будет очень быстро увеличиваться эта скорость потери контроля. Совершенно очевидно, что они прикладывают действительно усилия самые разные. На дипломатических треках, то, что мы сейчас видим на саммите двадцатки, когда заранее американцы говорят, что мы сейчас всех выстроим в меридиан, и они все у нас примут решение, осуждающее Россию. Ну, прям вот не то, что мы приедем и будем убеждать наших коллег, а нет, мы уже все сделали, мы уже примем. В других направлениях это работает. Там Катару рассказывают о том, что вообще неправильный чемпионат у них будет, и что надо рекламу там убрать вдруг и еще что-то. Да? Вот в Анкаре неожиданно взрывается курдский смертник, судя по заявлениям МВД Турции. Да? Я имел, не смертник, точнее, а террорист, да, там взрыв был, непонятно пока еще, там смертник, не смертник, отдельная песня.
Ну, судя по всему, да. Не смертник, но да. Сути вопроса да, сути это не меняет. Террористка задержана, дает показания.
У меня была возможность общения с бывшими террористами, так или иначе. Они всегда говорят, что без денег это не работает. Я говорю, почему ушел из организации? Деньги кончились, работать невозможно. Грабежом жить тоже бессмысленно. Откуда вдруг появилось финансирование? Неожиданное. И возможности, да, в том числе логистические, несмотря на прекрасную работу турецких служб безопасности. Вопросы. Кто намекает Турции об этом? Ну, давайте обратимся еще раз к заявлению МВД Турции, которые напрямую заявили о том, что что-то как-то американская реакция была неправильная на теракт. Это же нам намек. Турки прекрасно понимают, кто с ними и как себя ведет. Не нужно забывать, что огромное количество стран пытается сейчас вырваться из этой ловушки американской. Заявление Сергея Викторовича Лаврова о том, что 12 стран стоит в очереди на прием в БРИКС, это же та самая прямая опасность, которую американцы пытаются сейчас купировать всеми силами. Если мы посмотрим, какой список там стран, начиная от Алжира, Саудовской Аравии, Нигерии, там, это же в том числе Ирана, да, и так далее. Это же все страны, которые напрямую влияют, ну, например, на энергетический рынок мировой, очень серьезным образом. И чья независимая политика в этих вопросах или согласованная с Россией и Китаем напрямую наносит удар по той самой американской, условно-американской, западной глобалистской гегемонии. С Китаем очень любопытный вопрос. Вот вся эта напряженность с Китаем вокруг Тайваня и всего остального, она же не ограничивается политической сферой. А с Мотор Сичем что было? Мотор Сич у китайцев кто угнал? Вот эти товарищи, которые сейчас по Украине бегают? Или все-таки это американцы? Напомню, что напрямую, когда еще только договоренности по Мотор-Сичу велись.
Запретили они.
Да, запретили именно они. О чем и речь. Да? Напрямую. При том, что Украина была, в общем, согласна. И по многим другим объектам так происходило. При этом второй рукой западные товарищи очень искушены в политических вопросах, в вопросах политической стратегии. Они пытаются этот маятник качать в другую сторону, предлагать возможные договоренности, знаете, раскачивать там политические элиты, экономические элиты, общество раскачивать, в том числе и в России. Говорят, а давайте вот мы немножко вы уступите, а мы вам что-нибудь интересное, например, какую-нибудь санкцию снимем. Но как только ты уступаешь этому давлению, они идут дальше. Есть ли у них инструменты этого влияния на политические, экономические, общества? Где-то есть, где-то нет. Слава богу, что у нас политическая система сейчас, благодаря, прежде всего, усилиям президента и команды президента, она была выстроена, заранее подготовлена к таким стрессам внешним. А некоторые другие части общественно-политической жизни, ну, не настолько защищены. И будут они продолжать качать. Вот этот, ничего нового не придумано, к сожалению, да? Кнут и пряник. Вот они ими работают и надеются, что это будет и дальше в их руках инструментом очень эффективным. Но будем надеяться, что, с одной стороны, мы будем четко отслеживать все эти заходы их, а с другой стороны, это не только наша проблема. Это проблема и Китая, и Индии. И вот тех самых всех бесконечного количества других стран, которые, к счастью, увидели, что в мире британо-американском ты можешь быть только слугой, никем больше ты не можешь быть. Если хочешь выйти из этого положения, ну, надо как-то заниматься вопросами, аккуратно скажем, собственного суверенитета.
Что касается кнута и пряника, есть легкое ощущение, что прямо сейчас западноевропейский мир по какой-то причине пытается прибегнуть к методу пряника, словно бы вынуждая нас сесть за стол переговоров. Никоим образом не питаем никаких иллюзий по этому поводу. Более того, исходим из того, что та ситуация, в которой Российская Федерация оказалась на фронте, является максимально невыгодной для начала каких-либо переговоров. Но украинскую сторону мы за сторону не рассматриваем. С американской стороной максимально невыгодной для стабилизации военной обстановки именно этим образом по Днепру, ну вот то, как прямо сейчас получилось в Херсонской области. Зеленский в Херсоне дает интервью, масса украинских средств массовой информации, американских, британских, в сопровождении огромной журналистской делегации приехал он туда. Когда приехал, неизвестно, то ли сегодня, то ли несколько дней назад. Вот эти вот люди с белыми платочками машут ему из окошка. Надо понимать, что это все абсолютно отвратное, пошлое, мерзкое лицемерие, имея в виду кадры, которые появились чуть ранее, за которые лишили аккредитации и CNN, и Sky News. Кадры, на которых, во-первых, журналисты EPTN сделали фотографии, люди с привязанными сзади руками, примотанные к столбу, и кадры, на которых националисты, тамошняя украинская армия, измывается над людьми, у которых были найдены указания на то, что они, вот видите, военный билет с указанием на то, что они родом из советской Украины. Но об этом, разумеется, ни слова. Сейчас никто не задает вопросы. А возвращаясь к кнуту и прянику, Джанет Йеллен, это министр финансов Соединенных Штатов Америки, сказала, что, в принципе, американцы готовы рассмотреть снятие частичной антироссийских санкций после прекращение войны на Украине. Некоторые, говорят, санкции, может быть, останутся, а может быть и нет. В общем, надо двигаться в этом направлении. Это к разговору о том, что прям вынуждают нас сесть за стол переговоров. Сыпется на наших глазах антироссийская европейская коалиция, уж точно. Слушаем ВСЖ.
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что некоторые санкции в отношении России могут остаться в силе после любого возможного мирного соглашения с Украиной, что повышает вероятность долгосрочных усилий США по давлению на российскую экономику. Западные лидеры начали размышлять о том, как можно договориться о прекращении войны с Россией. Йеллен сказала, что любое возможное мирное соглашение будет включать пересмотр санкций, наложенных США и их союзниками на российскую экономику. Со стороны России действительно не было никаких попыток начать переговоры с Украиной на условиях, приемлемых для Украины, сказала Йеллен в интервью в Индонезии, где она присутствует на встрече лидеров G20. Я полагаю, что в контексте какого-то мирного соглашения корректировка санкций возможна и может быть уместной. Учитывая то, что произошло, мы, вероятно, сочли бы, что некоторые санкции должны остаться в силе, сказала она.
Пожалуйста.
Конечно, основное политическое событие преддверие саммита G20. Но вот что интересно, давайте вспомним, что G20 это в первую очередь клуб стран с 20 сильнейшими экономиками. Ну какое отношение Украина имеет к этому клубу? Однако, завтра одно из первых выступлений это будет видеообращение Зеленского, ну, собственно говоря, к участникам этого саммита. Для чего это делается? Мне представляется, что это делается для того, чтобы четко задать повестку дня большого обсуждения. Что мы услышим завтра от Зеленского? Ну, можно лишь предположить. Кто-то говорит, что он выступит и заявит о готовности Украины к мирным переговорам, но на каких-то условиях. И, скорее всего, эти
Зеленский
условия...
Зеленский скажет, спасибо за ваше оружие, мы выбили их из Харьковской области, мы взяли Херсон, продолжайте.
Я думаю, что он даже немножко другое скажет.
Не-не, он скажет это.
Я предполагаю, что он будет еще больше просить помощи. Еще больше денег и еще больше вооружения. Тем самым, как бы сделав пас на сторону американцев, которые под лозунгом «Ну, смотрите, маленького обижают, давайте маленькому поможем», в очередной раз попытаются сплотить все те страны, которые, собственно говоря, входят в клуб G20. Ну, осталось подождать недолго, завтра увидим. В принципе, по большому счету, мы с вами разделяем, да, скорее всего, то, с чем господин Зеленский будет обращаться. Сегодня,
я как... не знаю, кто где маленький, но прямо сейчас называть его маленьким после того, как мы оставили Херсон, наверное, не серьезно, не солидно, а также в его руках козырь оставления Херсонской области Российской Федерации, но не Херсонской
области, а Херсона
в частности, указывает на то, что действия НАТО дают свои результаты. Он все непременно воспользуются этим козырем, во всяком случае риторически попытается это сделать. Отреагируют ли США? Какое решение в Вашингтоне принято? Но это уже от Зеленского совсем никак не зависит.
Когда я говорю термин «маленький», я имею в виду вообще объективное положение Украины в мировой экономической системе. Вот что значит термин «маленький». То, что на сегодняшний день Соединенные Штаты сделали точку притяжения, и весь мир последние 8 месяцев так или иначе начинает крутиться вокруг глобуса Украины, еще не говорит, что Украина с экономической точки зрения стала большая. Вот что я имею в виду, говоря термин «маленький».
С экономической нет, Украина признает, что всецело содержится западным миром, но как это меняет ситуацию? Ладно, так-то вообще одно из крупнейших государств в Европе.
Поэтому продолжим. Тем не менее, с моей точки зрения, основная из основных задач Соединенных Штатов – это в очередной раз добиться сплочения. По тому вектору, по которому они проводят. И, кстати говоря, даже события вокруг скоро начинающегося чемпионата мира по футболу, собственно говоря, тоже это подтверждают. Ведь жизнь устроена так, что буквально через неделю большая часть человечества забудет на месяц про политику. Все будут увлечены футболом. Это слишком популярное событие, привлекающая к себе огромное внимание.
Ладно, вы утрируете.
Я не утрирую.
Американский президент Джозеф Байден найдет минуточку, чтобы
минуточку,
вспомнить об Украине.
Конечно.
Ровно
конечно.
Как и Макрон, Шольц и все-все-все остальные.
В Европе.
При всем уважении к Мундиалю.
Не-не-не. Люди, обычные люди будут в первую очередь увлечены футболом.
Меня простите, но на обычных людей плевать. Разве это еще кому-нибудь не очевидно?
На людей там может
плевать. И какое американцы имеют отношение к футболу? Ну ладно.
Ну ладно. Так вот, тем не менее, все равно...
Вы даете желаемое за действительность.
Не-не-не-не. Вспомните чемпионат мира в России.
И что?
Ну вот, на самом деле, это было очень серьезное мероприятие.
Мероприятие это серьезное, я вам больше скажу, дорогое. Но
дорогое.
Как это повлияет на отношение к Украине? Никак.
А вы в курсе того, что сегодня есть информация, что украинские спецслужбы пытаются набрать так называемых активистов, которые в Катаре попытаются проводить флешмобы, акции и так далее и тому подобное, в очередной раз привлекая внимание к Украине? Есть, правда, один нюанс. Активисты набираются с большим трудом, потому что в Катаре за такие действия можно и присесть случайно, и присесть надолго. Сегодняшняя атака на чемпионат мира за неделю до его начала, о чем это говорит? Это говорит о том, что американцы пытаются просто-напросто мелко напакостить Катару. За что? За свою независимую позицию по поставкам газа. Ведь никто не будет бойкотировать чемпионат за неделю. Но, тем не менее, просто испортить организаторам праздник, это вполне укладывается в общий вектор. Поэтому это и происходит.
Стало известно, во всяком случае, иные источники на это указывают, с кем встречается директор службы внешней разведки Нарышкин. Ну, в общем, мы исходили из того, что его визави глава ЦРУ, информация подтверждается, сидит за одним столом с Уильямом Бёрнсом. Но это... американские средства массовой информации. Ждем официальных подтверждений от наших. Вернемся. Появились первые заявления Байдена и Си Цзиньпина после начала встречи на Бали. Президент США заявил, что Вашингтон и Пекин должны разделить ответственность за мировые войны. Смотрите.
Good to see you. Рад снова видеть вас лично. Я уверен, что личные встречи вроде этой способствуют продуктивному диалогу между нашими странами. Как вы знаете, я выступаю за продолжение контактов как между нами лично, так и между нашими правительствами. На нас, как на главах США и Китая, на нас лежит ответственность продемонстрировать, что Вашингтон и Пекин могут найти общий язык, избежать соперничества и конфронтации, а также найти способы решения вопросов, которые требуют сотрудничества. Это имеет первоочередное значение как для наших стран, так и для всего мира. Я считаю, что Китай и Соединенные Штаты играют ключевую роль в противостоянии глобальным вызовам, от изменения климата до продовольственной безопасности. США готовы к совместной работе с Китаем. Председатель Си, я с нетерпением жду продолжения нашего диалога, как всегда, открытого и честного диалога.
Сегодня, наконец, состоялась наша личная встреча. Со дня установления двусторонних дипломатических отношений Китая и США прошли через 50 насыщенных лет. Мы получили опыт и вынесли уроки. История — это лучший учебник. Поэтому мы должны воспринимать ее как зеркало, которое укажет нам будущее. Нынешние отношения США и Китая показывают, что обе наши страны смотрят в будущее. Будучи лидерами двух крупнейших мировых держав, мы должны выработать правильный вектор развития китайско-американских отношений. Наши отношения должны выйти на новый уровень. Государственный лидер должен знать, куда он ведет свою страну. И он тоже должен уметь ладить с другими странами и миром в широком смысле этого слова. Сейчас происходят великие перемены, которых не было ранее. Человечество столкнулось с беспрецедентными вызовами. Мир находится на распутье. И какой будет выбран путь, это вопрос, который заботит не только нас, но и все остальные страны.
Ну, в общем, исходим из того, что все мировые лидеры теперь уже официально абсолютно рассуждают на тему смены миропорядка. Начиналось это с заявления российского президента Путина. Только что вы слышали заявление на этот счет Си Цзиньпина. Ну и не далее, как на прошлой неделе, Блинкен говорил, что очень много в самих Соединенных Штатах Америки зависит от того, кто именно победит на войне. Если Путин, то конец западному миропорядку. Очень, если честно, на это рассчитываем. Ну и появились прелюбопытные подробности той самой, как бы, болезни Лаврова, о которой раструбили американские средства массовой информации, в частности, агентство Associated Press. Журналист Rush Today Мария Финошина, пребывая в пресс-центре, рядом совсем в непосредственной близости работали журналисты AP, попыталась задать им вопрос, а кто, собственно говоря, те чиновники, которые вам рассказали о болезни Лаврова. Если есть возможность, давайте посмотрим.
Так, ребят, я не шутила, я действительно иду выяснять. Мы здесь, журналисты, в пресс-центре сидим вместе, и по счастливой случайности кабинка AP буквально next door от Russia Today. Поэтому сейчас зайду к ним и спрошу, что за источники они использовали. AP. Hey guys, sorry to disturb you. AP was the first to report about Lavrov hospitalized. Can anyone comment on who's, what kind of sources did you quote? Sorry?
It's in the story.
It's in the story. The names?
Where are you from?
Who is this?
From I'm your colleague. Which story are
you? What, from what agency?
Could you please, where can I find a story? Sorry, I don't want to disturb you.
Okay, couldn't leave, please.
Yeah, couldn't leave, please. That's what we expected.
Если коротко, Маша зашла в Мария Финошина, корреспондент Rush Today, зашла в кабинку, в которой трудятся как раз журналисты агентства Associated Press, задала им вопрос, как выглядят те самые индонезийские чиновники, которые вас снабдили информацией о госпитализации министра иностранных дел Лаврова. Они ответили, какое агентство, кого вы представляете. Мария ответила, что я ваша коллега, журналист. Они попросили ее выйти из так называемой кабинки. Кабинка – это та территория, где располагаются журналисты. Далее она еще раз задала этот вопрос. Они еще раз предложили ей выйти, на что Маша сказала, ну, в общем, ничего другого мы и не ожидали. Иными словами, конкретно эти люди – выпустили заметку о госпитализации Лаврова. Конкретно эти люди отказались раскрыть свои источники информации, ну или хотя бы хоть что-нибудь на этот счет сформулировать, что и требовалось доказать, фейкометы. Слава богу, что Захарова молниеносно этот фейк опровергла. Пожалуйста.
Главное, задать им вопрос, а на кой черт? Да? Ну все равно Лавров завтра появится на этом мероприятии. Да? Все равно вы увидите его живым, здоровым. Ну вот надо все равно запустить какой-нибудь фейк, какой-нибудь слух, и эти слухи будут множиться.
Да
вот
нет,
так,
ну дестабилизация, вот так, в том числе так, внутри России, вот, все посыпалось, вот и Лавров заболел.
Кстати, украинские СМИ радостно подхватили. Даже уже появились и видео, и опровержения. Они продолжали довольно долго это дело раскручивать. Как минимум час ликования украинских СМИ был обеспечен. Ради этого только, ну не знаю. В общем, при этом точно так же ведь технологии работают и по поводу чемпионата мира. Мы так говорим про Катар, как будто не помним, что мы все видели 4 с лишним года назад, когда про Россию писали, да? А сейчас англичане Катар обвиняют вот как англичанам особенно обидно, ведь они проиграли Катару, когда их выбрали, значит, поэтому они все время дискредитировали этот чемпионат мира. Но я к тому, что вот помните, как писали СМИ, да, там вас будут убивать болельщики в Москве, в России, там и геев убивают, значит, и самое прикольное, в парламенте Британии официально был гид, значит, распространен, значит, в котором было написано, что в России небезопасно людям с темным цветом кожи и азиатской наружностью. Вот это, я помню, меня больше всего поразило. Нам-то, конечно, диковинка видеть людей с азиатской наружностью. Да? Но вот эта дискредитация в любом случае для того, чтобы очернить, для того, чтобы не использовала страна, которую они считают своим противником, любое мероприятие, как для собственного пиара, это вот работа западных СМИ, и в этом они все, значит, поднаторели. Что касается заявлений, которые уже сделаны на площадках G20, ну, мы видим, конечно, единую позицию Запада против России, особенно повеселили вот европейские чиновники, Боррель в своем репертуаре, да, главный дипломат Европы, который рассказывает, как будут тренировать украинских военных. И, главное, они радостно говорят, что финансирование этой программы из фонда мира Евросоюза, ну, совсем Оруэлл, чистый Оруэлл, да, мир – это война. Вы знаете, я в этой связи сейчас смотрю, неожиданно, на самом деле, в голландской газете появилось интервью известной итальянской философа, профессора Донателло ди Сезаро, сегодня появилось, где она, вот прям заголовок такой, что нынешняя политика по Украине – это самоубийство Европы. И вот она, итальянская, это профессор, политолог, говорит, вот в Европе бы возглавить мирный процесс, действительно предложить переговоры. А вместо этого они пальму первенства в этом отдали Эрдогану, сами же стали участниками конфликта, сами подбрасывают дровишки в этот конфликт, что в итоге приведет действительно к убийству Европы. Но самое интересное, в продолжение темы, как работают западные СМИ, она говорит, что любой здравомыслящий сейчас, умеренный, политолог, аналитик в Италии, например, да, попадает в черный список. Тот, который даже не призывает поддержать Россию, а к умеренной позиции относительно России, призывает моментально в черном списке, в стоп-листе для итальянских СМИ. Нельзя ничего публиковать. Она свой опыт приводит, да, как она пыталась там где-то пару статей в итальянских газетах разместить. Очень популярная в свое время, раскрученная, которую все печатали. Но как только видят действительно призыв к миру, к мирным усилиям и переговорам, моментально ее отрубают от медиапространства. Вот такая сейчас позиция европейских СМИ, западных СМИ, и любые фейки, которые они сейчас распространяются, они направлены исключительно для нагнетания страстей, для очернения России.
Что касается переговоров, вот прямо сейчас на ленту информагентств с пометкой «Срочно» пришла молния. Турецкие средства массовой информации сообщают, что тема переговоров российской делегации и делегации американской в Анкаре является Украина. Иными словами, турецкие средства массовой информации, ну, во-первых, подтверждают тот факт, что где-то в Анкаре прямо сейчас общаются Нарышкин и Уильям Бернс, ну и ключевое в переговорном треке «Украинский вопрос». Ранее говорили об Украине без Украины. Упаси нас Господь. Никогда. Давайте мы перенесемся в Индонезию, на Бали. На прямой связи наш политический обозреватель Дмитрий Мельников. Дим, есть ли понимание по программе Лаврова? Так много спекуляций на тему его здоровья. Как-то объяснили свою заметку журналисты Associated Press? Есть ли возможность Сергея Викторовича увидеть, пообщаться с Захаровой? Что у вас там вообще происходит?
Здравствуйте, Ольга. Да, действительно, это была большая новость, та фейковая новость, которую распространили западные СМИ относительно состояния здоровья Сергея Викторовича Лаврова. Ну, как мы видели, с ним все в порядке. Он готовится к началу завтрашнего саммита Большой Двадцатки, который пройдет 2 дня здесь, на Бали. Никаких дополнительных сведений, в том числе и от авторов этой утки, здесь пока не поступало. Действительно, перевозбудились западные СМИ. Нас многие западные журналисты спрашивали, так ли это, как чувствует себя министр иностранных дел России. Нам нечего было сказать, кроме того, что официально объявил российский МИД. Работа продолжается, и главное, конечно, сегодня событие – это встреча Байдена и Си Цзиньпина. Эти минуты сейчас проходит встреча двух государств. Мы ожидаем выход к прессе Джо Байдена через несколько часов, в 16:30 по Москве он был анонсирован, где, видимо, будут делать какие-то заявления о том, что удалось, чего не удалось достичь на этой встрече. Хотя изначально, конечно, при всем громком анонсе больших ожиданий от встречи Байдена и Си нет. Для нас самое важное, что очевидно, что американский лидер будет пытаться склонить китайского лидера на свою сторону. Мы помним, что Китай и Индия, две крупнейших страны, занимают твердую позицию относительно России, относительно российско-украинского конфликта. Эти страны не присоединились к санкционным действиям Запада. И вот сегодня, накануне саммита, накануне официальной встречи, которую, как вы, наверное, уже слышали, западные страны собираются превратить в парад антироссийских заявлений и даже говорили о возможной изоляции России. Конечно, скорее всего, этот фейк относительно российского министра иностранных дел – это и есть одна из ступеней, один из этапов этой изоляции, поскольку запустили и активно развивали этот фейк, в том числе и британские СМИ. Накануне Риши Сунак сказал, что он будет делать все, чтобы изолировать Россию, что делегации будут выходить во время выступления российского министра иностранных дел, что они будут препятствовать встрече, в том числе и с Китаем. Но вот завтра мы и увидим, удалась ли эта изоляция. Сергей Викторович, как мы видели, чувствует себя хорошо. И мы думаем, что завтра будет видно, удалось ли изолировать Россию на Бали или нет.
Дим, спасибо огромное. Наш политический обозреватель Дмитрий Мельников на прямой связи. Индонезия, Бали, Большая Двадцатка, где так хотелось изолировать Лаврова, что даже придумали ему болезнь. Слава богу, МИД опроверг. Вернемся. Европа не оставляет попыток ввести потолок цен на нефть из России, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лейн. Я просто вам напомню, ранее те же самые люди, которые устанавливают нам потолок, признали нашу с вами экономику нерыночной, потому что государство в нее вмешалось. Слушай, Урсула.
Очень важно не только высушить военный бюджет России, но также важно, чтобы у многих уязвимых стран были допустимые цены на нефть. Какова, по-вашему, будет цена? Это еще не решено, и поэтому мы это обсуждаем. Важно то, что у нас есть все инструменты, чтобы продвинуться по этому вопросу.
Говорит нам гинеколог со стажем, а также обратите внимание, цель не победа Украины, высушить военный бюджет России, добиться низких цен на энергоносители. Явка с повинной. Пожалуйста.
В связи с отводом нашей группировки войск с плацдарма на правом берегу Днепра, линия фронта существенно сократилась, и такого количества частей и подразделений для надежного удержания оборонительных рубежей на левом берегу Днепра уже не требуется. То есть некоторыми аналитиками высказывается такая точка зрения, что высвободившиеся части можно немедленно использовать для создания ударных группировок и последующего их вовлечение в наступательные боевые действия. Вместе с тем надо отдавать себе отчет в том, что эти части соединения находились на правом берегу Днепра длительное время. Они нуждаются в отдыхе, восстановлении боеспособности, вот доукомплектовании личным составом вооружения, военной техникой и боеприпасами, другими материальными средствами. Поэтому их участие в последующих наступательных действиях возможно, но все-таки это произойдет не сразу. Что же касается противника, то он окрылен своими недавними успехами. Как говорили наши полководцы еще в XVIII веке, в этом случае у него рука руку подкрепляет, нога ногу усиливает. И возможно, что следующее направление удара вооруженных сил Украины будет Запорожское. А такая явная цель, которая вырисовывается из этого направления, это, конечно, город Мелитополь. Но будем предполагать, что наше командование осведомлено о замыслах противника и предпринимает все возможные меры, чтобы этот замысел их не стал реальным. Что же касается, вот иногда высказывается такая точка зрения, почему наша тяжелобомбардировочная авиация не наносит удары по, скажем, крупным инфраструктурным узлам типа узловых железнодорожных станций. Ну, для этого надо всего две вещи сделать. Первое, полностью подавить систему ПВО и завоевать господство в эфире. Потому что утрата хотя бы нескольких бомбардировщиков Ту-22 М-3, ну, произведет, скажем так, тяжелое впечатление на нашу общественность. А что касается генерала Суровикина, он же все-таки остается главнокомандующим воздушно-космическими силами, то летный состав, за что уважают этого военачальника, что он не допускает неоправданных потерь среди самолетов и авиаторов. И если не созданы благоприятные условия для применения дальних бомбардировщиков, то, наверное, на этом этапе, вот пока их применять нецелесообразно. Да и в любом деле надо все-таки исходить из реалий.
Херсон находится в зоне поражения российской артиллерии сейчас?
Безусловно.
Сегодня в Херсон приехал Зеленский. Российская Федерация традиционным образом, ни к чему не призываю, проявила гуманизм. Это была программа «60 минут». Прямо сейчас смотрите «Вести». Пока. Спасибо огромное.